Отлично.
Мы вспомним то, что мы обсуждали вчера. Мы обсуждали три составляющих речи, определяющих впечатление от нее. Давайте вспомним, что это такое было. Три составляющие речи. Форма, содержание и личность. Мы снова это отметим на доске обязательно, чтобы мы могли медитировать, это важно, не забывать просто эти установки, потому что мы будем также практиковать упражнения сегодня. Первое это будет форма. Форма. Второе содержание. И третье это личность. Итак, мы немного говорили о том, главным образом мы говорили о том, о втором моменте вчера. То есть, как развивать тему. Содержание может быть, в принципе, любой предмет. То есть, мы советовали опираться на законы логики. Знаете, шесть этапов логики. Шесть ступеней логики. Теза, антитеза, синтез и так далее. Шесть. Точное доказательство, вывод и подтверждение из разных источников. То есть любая вещь, она подвергается этим логическим установкам, ступеням. То есть она способна развиваться по законам логики. И наша цель в проповеди – развивать эту тему, эти темы, которые даны в книгах Прабхупады. То есть мы пытаемся просто углубить это знание, рассмотреть его с разных точек зрения, доказать, что это является истиной. И таким образом это может помочь нам выражать правильно содержание, правильным образом, убедительно, логично, другими словами, как сказали бы люди. То есть вы говорите логично, не скажу. И мы будем, конечно, упражняться сегодня тоже, но также необходимо понять, что есть определенные препятствия, даже если у нас есть какое-то логическое содержание, хорошая подготовка на этот счет. Мы можем подготовиться, сделать какой-то план выступления. Но очень часто бывает так, что эти планы подготовительные, они сковывают человека, обуславливают его. Когда он выходит на публику, он не знает, как ему быть с этим планом. То есть ему кажется, что план довольно хороший, потому что он медитировал на него, думал какое-то время. Он понимает его смысл, но когда он выходит на публику, он видит, что публика далека от этого понимания. У него опять возникает проблема, с чего же начать, как продолжать и как убедить публику. Хотя для него все ясно, он не знает, как изложить, как сделать, выразить свою мысль в течение, тем более, всей лекции. И таким образом необходимо также научиться преодолевать себя. То есть нужно сделать какое-то правильное начало. Первое правильное начало – это просто преодолеть себя, свой комплекс. Эту дистанцию между публикой и самим собой. Как это сделать? Какие есть практические навыки? Как можно это сделать? Но главным образом это проблема в уме. То есть реальной проблемы как таковой нет, потому что человек выходит говорить, и люди пришли его слушать. Так что проблемы нет никакой. Все готово для того, чтобы говорить и слушать. Но ум может быть скован. Почему? Из-за страха. Главным образом, страх препятствия проповеди. И, тем не менее, другого лекарства, кроме как служение гуру и Кришне против страха, не существует. Не существует. То есть, все равно нужно начинать свое служение. И мы покажем сегодня одну схемку. Одну небольшую схему. И помедитируем на нее. Она может нам помочь понять себя в этой ситуации, в трудной ситуации. То есть, чтобы мы не боялись, мы должны одну вещь уяснить, что здесь зависит от все, решающий фактор, от способности выбирать самого человека, от его решимости выбрать то, что необходимо в данной ситуации. То есть стеснительный страх не что иное, как отказ от этой ситуации внутренней. О, нет, извините, я не готов к этому. Это страх. Я не могу выбрать эту ситуацию, не принимаю ее. И тем не менее, нужно сделать шаг, чтобы принять ее, выбрать как бы. Применить свободу выбора. Принять эту ситуацию. И здесь используется как раз свобода выбора дживы. Это предание, фактически. Нужно предаваться, как сказали вы преданные. И вот джива, она всегда кому-то предается. Джива – это сам я есть джива. И, конечно, я связан с различными гунами природы. Здесь наверху сатва. Может быть, это здесь будет у нас раджас, страсть. И где-то здесь будет тамас. В принципе, у меня вот три направления. Вот выбор у меня существует. Либо сатва, либо раджас, либо тамас. И вот как в сказке этот Витязь, он приходит на распутье, и камень, где три направления указаны. Если ты поедешь вот налево, значит там такой результат, ты потеряешь коня. А если направо, то ты сам погибнешь. Если прямо что-то еще случается. То есть три. Он перед выбором он должен принять решение какое-то. Это трудно очень. Очень трудно принять решение, поскольку там такие установки непростые. И всегда мы находимся перед выбором. Всегда. Когда мы представляем в уме, как мы проповедуем, как мы распространяем книги, как мы приводим преданным, нам кажется все как замечательно, как Прабхупада это делал, мы читали, и в уме это все так экстатично. Просто нектар. Мы берем книги, выходим на улицу и не ожидали такого. Люди совершенно чужие, они безразличные, они грубые. Кругом автобусы, магазины, реклама, курят, ругаются. И совершенно не та ситуация, что я себе представлял в уме. И так мы сбиты с толку. И мы думаем, нет, это не то, что я на самом деле хотел выбрать. Я хотел выбрать экстаз, чистую прему. И мы перед выбором. Сатва-гуна, раджа-гуна, тамагуна. Давайте разберемся. Давайте охарактеризуем раджа-гуну на уровне практики. Не абстрактно, не только философски. А на уровне практики. Что это за вещи на практике, которые мы выбираем в этой гуне?
Соревнования. Плоды.
Быстрые.
Плоды. Ну как можно плоды одним словом описать?
Покорить аудиторию.
Плоды не что иное, как... Конкретно, что это такое? Это деньги. Сейчас такое золото. Мы напишем, здесь у нас деньги. Еще что?
Слава
это какая форма? Тонкая форма чего? Значит, напишем здесь женщины. Мы говорим об объектах сейчас выбора. Деньги, женщины, это может быть семья, дети, работа. Вот такие практические вещи, которые нас окружают.
Комфорт.
Туда же запишем, безусловно, комфорт. Часть семейной жизни. Комфорт.
Можете дополнять.
Может быть, да. Итак, это какие-то конкретные вещи, которые находятся у нас в уме, не правда ли? Особенно, если мы семейные люди уже. Очень трудно избежать этих мыслей. Мы думаем о поддержании, о семье, о детях, о деньгах, о жене или муже и так далее. Эти объекты у нас всегда присутствуют. Итак, этот радость присутствует, так или иначе. Тамас, какие конкретные объекты в гуне невежества для медитации?
Наркотики.
Наркотики? У нас?
А, у нас?
Не может быть. Возможно, да. Например, я напишу так. Усталость. Еще что?
Отдых.
Это желание отдыха, усталость. Страх, верно. Страх чувствуем. Думаем об этом. Еще что? Могут быть, скажем, какие-то депрессии.
Апатия, депрессия,
затем что? Обиды. Обиды, болезни. То есть какие-то конкретные вещи. Кто-то обижает нас, иногда мы болеем, Иногда мы себя плохо чувствуем внутренне из-за депрессии, иногда мы боимся чего-то, иногда мы устали. И это объект для медитации, и мы говорим и думаем об этом. Да. Говорим и думаем об этом. В гуне невежества мы думаем и говорим вот об этих объектах. В гуне страсти мы думаем и говорим вот об этих объектах. О деньгах, о семье, о браке, о работе, о поддержании, о каких-то удобствах, о нормальной человеческой жизни, о том, как это все осуществить. Иногда мы также обсуждаем это. И иногда мы говорим о том, что как я устал, и я боюсь, какие-то страхи есть у меня из-за того, что я живу вот в этом городе или в другом городе, из-за того, что уже 2000 год, и может быть потом скоро будет, и прочее. То есть какие-то причины, которые пробуждают вот такие мысли, такие размышления. И каковы объекты медитации в гуне благости?
Приобретение знаний.
Конкретно?
Счастье.
Конкретно. Чем мы пользуемся конкретно?
Счастье, образование.
Несколько, ну, то есть теоретически мы правильно говорим, абстрактно мы абсолютно угадываем сразу. То есть, что это известно? Конкретные вещи. Совершенно абсолютно конкретные вещи.
Радость. Удовлетворение.
Прасад. Книги ближе. Прасад близко, хорошо. Верно? Можно медитировать на прасад, если это не просто пища.
Киртан.
На киртан. То есть я бы здесь отметил святое имя. На святое имя мы медитируем. На книги Прабхупады наставления.
Лекции.
То есть шикша. Шикша сюда же входит. Лекции, книги, святое имя, прасад. Что еще? Общение. Неплохо, если мы обдумаем. А в хорошем смысле общение.
Служение преданным.
Служение сева напишем. Еще что? А, главной вещи нет. Миссия. Миссия. То есть все это, как бы одним словом, будет миссия. Все это включается в это слово миссия. Смотрите, как много у нас тоже объектов для медитации в гуне благости. Конкретные объекты. Итак, как вы думаете, в какой форме мне проповедовать из этих трех? Вот три формы проповеди будут. Если я выхожу и говорю, знаете, я в сознании, конечно, давно уже вообще-то. Я уже так устал от этого сознания. Если у меня был пример, как я еще работал на работе, и там я активно проповедовал, как начинающий преданный, с большим энтузиазмом, начальству и всем. И один молодой человек, он слушал меня внимательно, всегда спорил со мной. И меня это разжигало сильно. И я всегда с ним связывался, в битву вступал и побеждал его постоянно, поскольку у меня есть знания, эти книги. И разбивал его к концу, значит, нашего дежурства суток. Да, потом через двое суток он снова приходил с новыми силами бороться со мной. Я снова разбивал его за сутки. И так на протяжении полугода происходило. В конце концов, под моим давлением он купил четки, книги и стал повторять мантру. Это была пожарная охрана. Это была военная форма, и мы с ним теперь два стали таких, рука правая в кармане, и, значит, ходим. Он стал подражать мне, ходить также с четками повсюду. Люди это заметили. Стал соблюдать принципы. Через неделю он настолько изменился, он стал как-то сиять, знаете, ну, вот эти все признаки стали проявляться в нем, благоприятные, да, сатвичные. А потом еще через несколько дней он пришел очень темный такой, угрюмый, депрессивный, вот в этом состоянии депрессии. И сказал, ну, знаешь, вот я нарушил принцип. Там приехали какие-то друзья, принесли, давно не виделись, они приехали с Дальнего Востока, они привезли там спиртное, там была какая-то рыба еще у них там красная, дальневосточная, ну, в общем, все пропало у меня. Ну, я ему снова стал проповедовать, что ты продолжай, еще раз попробуй, получится, и он снова начал. И он начинал и срывался много раз. Это стало его нормальной практикой. Неделю он в Саднане Кришне, неделю он, значит, противоположно. И затем он сделал вывод. Он стал проповедовать. Он стал проповедовать, поскольку он стал под влиянием этого знания находиться, так или иначе. Но опыт его говорил, что это невозможно для него, трудно. Он так стал проповедовать. Он говорит, знаете, есть такая вещь, как сознание Кришны. Там очень серьезная практика, и очень, как бы, результаты потрясающие могут быть. Медитацией занимаются. Но, знаете, это невозможно, что делать. Я сам пробовал, я знаю, невозможно. Но я могу показать человека, который это что таки делает. И он приводил людей, которые смотрели на меня как на диковинку, причем их не интересовало сознание Кришны, а вот просто как на какой-то феномен. Поэтому странно, они вроде бы интересуются, приходят, но в то же время книги не покупают, как-то себя отстаненно вежливо ведут, просто смотрят на меня. Вот это была его проповедь, вот в этой гуне. Понимаете, да? То есть, поэтому говорится, что вот эта форма деятельности, она для мадхьяма-викари, строго говоря. Строго говоря, мы, может быть, и не готовы, может быть, да, быть такими постоянными проповедниками. Если строго говорить. Но в то же время Прабхупада говорил, если мы будем проповедовать, мы станем мадхьяма-викари самым быстрым образом. Это самый короткий путь. А однажды Прабхупаду спросили, все ли должны проповедовать у нас движение? Может быть, кто-то пуджари, кто-то пору, мы знаем, другие есть обязанности. И его спросили, все ли члены ИСККОН должны проповедовать? Прабхупада сказал, да, все. Вот так вот идет. Преданные задумались. Но мы несовершенно не сказали. Если вы будете ждать совершенства, Прабхупада сказал, вы никогда не дождетесь его. Вы должны проповедовать, и вы станете совершенными. И он также говорит, что есть разные формы проповеди. То есть есть разные формы проповеди, поэтому каждый может проповедовать. Но так или иначе, для проповеди необходимо прежде всего быть вот в этом умонастроении. И если мы выходим, скажем, говорить о Кришне, и нас одолевает страх, мы должны знать, что это тамас. Что делать? В раджасвати? Это что? На что медитировать? На день? На что? Или на то?
Подумать.
Когда мы говорим преодолеть страх, что это означает?
В процессе страх уйдет.
Сменить гуну нужно. Нужно сменить гуну. Как? Как меняется гуна?
Попить.
А?
Книжку почитать.
Действовать. Действовать. Да. Гуна, карма. Знаете этот принцип, да? Известен этот принцип?
Угу.
Бхакти Шастра, просто я не знаю, какая у вас была программа. Гуна, карма. Эти вещи связаны. Например, маленький щенок, он испражняется, мочится, где он захочет. Можно научить. Можно научить с помощью воспитания, страха. То есть заставить не делать этого. Это карма называется. Действовать. Вот так действовать не надо, нужно сказать. И действуя таким образом, меняется качество гуна. Например, кто-то сидит на лекции, засыпает. Какая это гуна?
Невежество.
Но если он просто встанет, это действие, карма. Гуна сменится, он не уснет. Смотрите. То есть гуна определит деятельность, а деятельность определит гуну. Если мы, скажем, в невежестве видим, что нужно делать? Нужно совершить какое-то усилие из гуны страсти или из гуны добродетели лучше всего. То есть с помощью кармы это нужно, можно гуну изменить. Если мы пассивны, это невозможно сделать. Лень препятствует к этому. Пассивность также... Страх, пассивность не очень близки, правда? Страх сковывает, очень близки, почти как синонимы. Итак, тем не менее, джива, она, видите, может выбирать эти направления. Она свободна, на самом деле. Ей кажется, что она не свободна, она свободна в выборе. Однажды была программа, где-то в Риге, по-моему, вечерняя. Столько было гостей, было все очень экстатично. У меня было такое прекрасное настроение вечером. Я лег спать просто в трансцендентном состоянии. Так все было хорошо. Утром я проснулся в собачьем сознании. Я пытался понять, как только проснулся, что случилось. Так было вчера вечером, все хорошо. Что такое? Какие-то дурные сны, какая-то депрессия утром. Что случилось? Нет никакой причины, абсолютно. Я шел в душ, и я думал об этих причинах, пытался понять, что. Пытался смотреть, может быть, сон какой-то приснился, или что-то я во сне думал не то. Не мог вспомнить ничего. Но как только принял душ, одел чистые одежды, пришел на Мангала-Арати, я сразу понял, там агуна, вот и все. Никакой причины. Гуны вращаются. И мы соприкасаемся. Сон — это там агуна. Если мы просто долго спим, депрессия. Нет никакой причины больше. Реальной причины не существует. Просто прикосновение с гуной — невежество. И таким образом, джива, она свободна. И тут нужно сделать... выбор. Например, если мы испытываем страх, что нужно делать? Что бы вы посоветовали? Что нужно делать?
На него пойти.
А?
На него пойти.
Еще раз?
На страх пойти. На Ниву пойти.
Пойти прямо на страх.
Ну, в смысле, на ту ситуацию, в которой ему сулит страх.
Ну, решимость у человека есть. Решимость это уже, сказать, не та могучая. То есть сочетание страха и решимости может такой результат. Но если у меня может быть не такая решимость, что мне сделать? Что можно посоветовать?
Вот из конкретных лиц, например, то есть когда мы что-то делаем, страх он уменьшается, можно просто взять и что-то написать на доске или что-то проиллюстрировать, это обычно разгружает сознание, замечено.
Если вот вы выходите на публику, вот сидит зал людей, на вас все смотрят, так.
Что-то можем переставить, ну, в общем, что-то сделать, и это, в общем...
Если я начну что-то переставлять, я начну путаться тут же. Я вижу, что на меня все смотрят, наблюдают я здесь, и я еще больше начинаю сковывать.
Можно тему, допустим, и написать себя на доске, и это, как бы, очень сильно поможет.
Лучше всего... Да, лучше всего использовать этот страх для молитвенного сознания. Направить его вот сюда. То есть страх может помочь нам стать смиренными. Вот и все. Я боюсь, поэтому я так смиренно начинаю молиться в уме. Я могу прочитать пранаму духовному учителю внимательно. Почитать вам мантру, Харе Кришна мантру. И начать что-то делать после этого. Сегодня мы попробуем, особенно со стеснительными преданными. Как раз вот кто будет стесняться, мы попробуем. Я предлагаю сделать так. То есть мы готовились, поскольку вчера было задание. Да? У каждого есть предмет, который нужно объяснить через 6 ступеней логики. Это можно сделать своими словами, как вот Майя же делала. Она просто рассказала что-то, пользуясь этой схемой. Но мы должны выйти сюда, поздороваться со всеми, представиться. Потом помолиться немножко. Можно вместе подарить Харе Кришна мантру. Вы свободны, можете делать как хотите. После этого вы должны говорить. В то же время это не театр, вы должны действительно говорить от себя.
От души.
От души, да. Хорошо, чтобы это не было просто шоу. Да? Так? Кто хочет из стеснительных? То есть помните, что все зависит от состояния ума. Сейчас страх есть, никто не хочет. Атмосфера такая очень внимательная, сконцентрированная. Мы считаем, сейчас нас точно просветят тут все насквозь. Но мы должны вспомнить, что мы просто души, просто обычные дживы. Все мы частички Кришны. Страх приходит тогда, когда мы думаем, что что-то не связано с Кришной. На самом деле мы все родственники. На духовном уровне. Итак, сейчас давайте все вместе направим ум на сатва-гуну. Вместе повторим один раз маха-мантру и начнем эксперимент. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Есть сколько желающих появилось. Так, кто у нас действительно был? Или начнем со смелых. Сейчас думайте, что нужно выбрать форму, представиться в какой-то уже форме, потом помедитировать в сатва-гуне и начать рассказ.
Я выбрал душу. Душу выбрал. Теза. Теза. Душа есть, антитеза души нет. У кого есть какие предложения насчет синтеза? Кто говорит?
Люди, да?
Я тоже так хотела. Тоже душа, да? Написал, душа есть, но я ее не вижу, не чувствую. И другие говорят, души нет, но я думаю, что она есть. Так?
Не запутано?
Ничего. Вот и здесь, то есть, дальше у нас идет точное доказательство. То есть, кто может доказать, что душа существует вот, реально сейчас? Кто?
Сейчас, я хочу отметку сделать. То есть, установка такая, что мы должны проповедовать.
А, проповедовать, хорошо.
То есть, это коллектив не наш, не знаем. Это просто коллектив, которому мы должны проповедовать.
Такое.
Значит, сначала нужно представиться.
Условие.
Нужно представиться. Как зовут, и кто, и почему пришел, и что хочет.
Меня зовут Гопинат Дас. Пришел рассказать вам.
Я хочу вам рассказать.
Я хочу вам поведать науку о душе. Ну что, так смотрите. В общем, здесь я представил такие аргументы, что у нас есть три желания основных. То есть мы хотим все знать, во-первых. Так, да? Второе, это то, что мы хотим жить вечно. И мы всегда хотим быть счастливы. Наше тело, оно не существует вечно. Мы видим, что люди умирают, животные, растения погибают. То есть это реально. Смерть, то есть тело, оно не вечное, оно будет вынуждено быть уничтожено. Также у этого тела, то есть у него не могут быть вечные желания, потому что оно временное. Это две, как плюс и минус, это две разные вещи. Значит, возникает вопрос, откуда возникают эти желания вечные? Вечно наслаждаться, жить вечно и быть счастливым. Потому что тело, оно не может наслаждаться. Что мы по своей практике жизненной мы можем понять, что чем больше мы наслаждаемся, тем на этом же уровне мы страдаем. Меньше наслаждаемся, меньше страдаем. То есть это закон природы, и от этого никуда не деться. Это существует, такой закон природы. Если мы наслаждаемся самым высоким образом, самым таким приятным образом, и даже мы думаем о том, как мы должны наслаждаться, самым возвышенным образом. И тут же у нас возникают такие же страдания. Мы понимаем, что мы не можем выполнить все наши вот эти вот желания наслаждаться ввиду нашей ограниченности. И поэтому человек, который уменьшает свои наслаждения, он также параллельно этому наши страдания уменьшаются. И в основном все вот эти страдания, наслаждения, они происходят на уровне ума. Вот. И душа, на самом деле, когда она находится под влиянием этих вещей, она не может быть удовлетворена. То есть мы счастливы становимся только тогда, когда мы имеем связь с Богом, поскольку от Него исходит вот этот источник наслаждения. Вот. И если мы возьмем труп, лежит тело мертвое, и родственники, они подходят к этому трупу и говорят, куда же ты ушел? Но если он тело, куда он мог уйти? Вот он лежит перед вами. Но как он мог уйти? То есть он перед вами, если он тело, пожалуйста, общайтесь с ним, взаимодействуйте с ним. Но вы не можете с ним общаться, взаимодействовать, потому что тот, кто присутствовал в этом теле, он ушел в мир иной. Это говорит о том, что он не был никогда этим телом. И вы его самого не видели. Вы видели только оболочку, скафандр, в котором он присутствовал как личность. Эта личность ушла. Осталось тело, вы не можете с ним взаимодействовать, поскольку живая сила, живая энергия, личность, она оставила тело. Это мы приводим доказательство, что существует эта духовная энергия, которая движет материальным телом. Тоже очень хороший пример, когда мы не видим солнца, но если оно где-то встает, мы определяем то, что солнце есть, что встает солнце, становится светлее. День наступает. Мы не видим своего солнца, но свет уже появился. Но это не говорит о том, что солнца нет. Если мы его еще не видим, это не говорит о том, что его нет. Поэтому точно так же душа, она находится в теле, присутствует там, но мы ее не видим и не чувствуем ввиду нашего вот этого низкого восприятия жизни. Поэтому мы не можем осознать ни себя, ни другие души, тем более верховную душу. Вот. И следующее, то есть точное доказательство, Души нет, так как я ее не вижу. Вот. Это сразу здесь отпадает. И вывод заключается в том, что сначала нужно очиститься, чтобы эти наши желания проявились в чистой и в полной мере. То есть желание жить вечно, испытывать счастье. Вот. И также да, и чтобы реализовать наше вечное желание наслаждаться. И вот эти вот желания наши, вечно наслаждаться, они могут быть реализованы только, ну, поняты в полной мере тогда, когда мы восстановим связь с Богом. Вот. И шестое говорится, что вот это подтверждение, что все священные писания, они описывают душу как частичку Бога. Вот. И то есть это последний заключительный логический вывод, что душа существует. И мы с вами все являемся этими душами, частичками Бога, неотъемлемыми. Если мы не чувствуем, не осознаем себя душой, это еще не говорит о том, что мы не существуем. Мы реально существуем.
Как оценка будет? Логично все было? Как показалось?
Неубедительно.
Просто спрашиваю. Логично. Мне тоже показалось логично все. Спасибо. Короткая, логичная лекция получилась, да? В соответствии с законами логики она убеждает. Нужно еще пару человек, пожалуйста. Можно стеснительных? То есть нужно почувствовать, что меняет наше умонастроение. Вот мы стесняемся, например, да? И вот преданный выходит, начинает говорить, пользуясь законами логики. И да, ему помогает то, что получается речь. У него получается речь, да? Это лучшее, что может помочь ему. Но перед тем, как получилось что-то, нужно преодолеть страх. Вот такой опыт тоже нужно иметь. Кто боится, выходите. Кто сильно боится? Кто сильнее всех боится?
Если интроверт, то есть экстраверт, да, там включим.
Попробуйте.
И Ксения. Все знают.
Все знают.
Я не знаю.
В 18 главе, в самом начале, встает вопрос. Стоит отказываться от жертвоприношения, благотворительности или топаси, или не стоит? Если вы Прабхупада говорит, что как бы две точки зрения есть на этот момент, и его олицетворяют две философские школы. Карма-мимамса, которая говорит, что нужно заниматься деятельностью, поскольку она предписана в ведах. И философия санхи, которая считает, что деятельностью заниматься не надо, поскольку любая деятельность она связывает. И тезис будет у нас, теза, что деятельность необходима, так как веды предписывают ее. Антитеза. Деятельность. От любой деятельности нужно отказаться, так как она связывает. Синтез. Здесь у меня много что появилось, поскольку у Гегеля тоже есть вот эти вот три вещи. Теза, антитеза и синтез, но он делает это немножко иначе. Значит, синтез тезы, что деятельность важна, как принцип общества. Но, возможно, есть деятельность, от которой следует отказаться. синтез-антитеза, что, скорее всего, отказ от деятельности предпочтительнее. Но как быть с теми, у кого есть материальные желания? Для них как бы нет варианта. Я не знаю, как быть с теми, у кого есть материальные желания. Точные доказательства, поскольку синтез антитезы приходит в тупик, заканчивается тем, что я не знаю, какой вариант предположить, то точное доказательство, что деятельность важна, это то, что человек в принципе вообще не может отказаться от деятельности. Вывод. Человек должен действовать, но действовать так, чтобы не создавать последствия деятельности. И другие источники, доказывающие это, что есть люди, которые так поступали в прошлом и достигли совершенства в этом. И более того, Кришна, который написал вед, источник вед, он сам в Бхагавад-гите заявил, что это мое окончательное мнение, что деятельность необходима, но ее нужно совершать с чувства долга и без желания плодов.
Очень хорошо. Всем понравилось? Да. Очень логично. Коротко, ясно. Как вы справились со страхом? Был ли какой-то страх?
Конечно.
Как вы с ним справились?
По-моему, я еще не справилась.
Итак, выбор заключается в том, что мы начинаем действовать должным образом. Несмотря на внутреннее состояние, мы начинаем действовать правильно. Давай. Чего играть? То есть, несмотря на внутренние препятствия, мы начинаем просто делать то, что нужно делать. Это выход из ситуации. Например, я распространил первую книгу. Огромный страх был. Нам внушали, что все должны книги распространять. Наконец, я в какой-то момент подумал, почему я не распространяю, я попробую. Меня вдохновил кто-то из старших преданных. Я попросил одну Бхагавад-гиту. Пришел домой. Это была суббота, и жене сказал, завтра пойду книги распространять. То есть это было заявление такое очень героичное, такое очень, очень сильное заявление было. То есть я уже благодаря этому прославился перед женой сразу же. Благодаря только одному желанию. Она очень удивилась и вдохновилась. Правда, ты пойдешь книги распространять? Интересно, что у тебя получится. И утром в воскресенье я не спешил на улицу. Но жена напомнила, что я обещал, пойду книги распространять. Ты же хотел вроде книги распространять. Да, но еще очень рано и прочее. Но я понял, что нужно идти, иначе это будет выглядеть плохо перед женой. Как бы я боюсь, она увидит мой страх, мои недостатки. Сказал, да, я, конечно, пойду. Я уже собираюсь. И тут я понял, что я боюсь. Я увидел, что есть проблема на самом деле. Взял книгу, вышел на улицу. Это было утро, часов 10, может быть. Я посмотрел, тут автобусная остановка, тут люди какие-то странные. Как подойти с книгой? Совершенно невозможно в такой обстановке. Я потом пойду, я лучше в парк. Я знал, что в парке в это время утром никого нет. Понимаете? И в то же время я понимал, что я обманываю сам себя. То есть у меня вот такие сложности начались внутренние. Что как бы я, да, сам от себя хочу уйти. Вот, обманываю себя. Вот, нахожу какой-то выход, чтобы не делать этого. И в то же время совесть мне говорит, что ты должен, ты обещал, ты хотел, должен преодолеть себя. И вот у меня были такие противоречия очень острые. Я пошел в парк вот этот. Надеюсь, что там никого не будет. Единственное, там никого не было. Я почувствовал, что мне гораздо лучше стало. Во всяком случае, есть причина, но я пытался, но никого не было. Но я дал себе как бы такое слово. Если кто-то, хоть один появится, я обязательно предложу ему книгу. То есть вот обещал себе. И как назло вышел человек. И у меня стало в висках стучать просто, знаете, от напряжения. Так трудно было это сделать. И тут я явно увидел, что я боюсь. То есть у меня просто страх какой-то, у меня проблемы. Я сказал себе, я должен преодолеть его, чтобы это не стало. Я решительно пошел на встречу этому человеку.
Ну, представьте, пустой парк, никого нет. Этот человек решительно стал убегать от меня. Я успокоился, что надо же, он меня боится. То есть я его боюсь, он меня боится тоже. То есть не нужно бояться, потому что они тоже все боятся. То есть я понял, что это психология каждому, то есть свойственна. То есть как нужно изменить тактику? Я понял, надо спокойно. Как бы невзначай, просто гуляю. Стал успокаиваться внутренне. Просто гуляю. Так, а вот этот тренинг начался. Тут появился еще один человек. С ребенком гуляет. О, думаю, замечательно. Он гуляет, и я гуляю. И я стал гулять вокруг. И кольцо сужилось постепенно. Ближе к нему. И в конце концов я видел, что мы стоим рядом. Тут ребенок его. Я стою, он стоит. Он закурил, я просто стою. Ну, парк, и все нормально. Нет никаких проблем. Я достал книгу и показал ему, протянул. Он взял, посмотрел. И вот так это случилось, таким вот образом. И интересно то, что как бы ситуация была такая, что Кришна меня очень сильно вдохновил. Человек сказал, интересная книга, я бы купил ее. Но у меня с собой нет денег. Я тогда вдохновился и сказал, а дома-то есть деньги? Ну, дома есть, говорит. А далеко живешь? Да нет, здесь недалеко. Поехали к тебе. Он говорит, поехали. Сейчас я как что-то невероятное это воспринимаю. То есть там явно была внутренняя энергия, то есть как-то она присутствовала, то есть какая-то милость была. И мы с ним сели в автобус, он только пошел погулять, и тут же со мной поехал обратно домой, представьте себе, с ребенком. Приехал домой, не было жены, не было никого, не нашел деньги. Говорит, нет, не найду. Говорит, я говорю, оставлю книги, завтра утром приду. Хорошо. Завтра утром я еще принес книги туда, там была соседка, она купила все книги, он не купил, она купила все книги и стала преданной. Вот этот случай меня очень сильно вдохновил продолжать распространять книги. То есть я стал забывать о страхе, когда я стал учиться его преодолевать. Поскольку результат был очень удивительный. То, что вот я чувствовал, например, сама ситуация, она была какая-то трансцендентная. То есть под влиянием внутренней энергии все эти низшие гуны, они уйдут постепенно. И просто выбор означает сделать определенные усилия. И также в проповеди. Всегда нужно будет делать усилия. Так же, как Санкиртана каждый день делает усилия, чтобы выйти на улицу. Каждый день она делает. Так же проповедник каждый день будет делать усилия. Когда я начал проповедовать, это было кафе Санкиртана в Санкт-Петербурге. Там уже были публичные такие программы, куда мог войти любой человек с улицы. Я там был и поваром, и там также были вечерние программы. Иногда меня просили проповедовать там. Сейчас Говинда называется. Да, она была Санкиртана, называлась, кафе Санкиртана. И в 6 часов назначалась программа, и я слышал, как в зале уже шум, много людей, там хиппи приходили, много молодежи приходило. Какой год? 87-й. 87-й, 88-й год. Там было много программ. И затем... А я слышал этот шум, я готовил пури в это время, и у меня было волнение, накапливалось напряжение, поскольку я чувствовал, что нужно сейчас выйти на публику, начать киртан и дать лекцию. И я заходил обычно в туалет перед лекцией, что там некуда, там очень тесное помещение, нужно было куда-то уединиться. Единственное место, где нужно уединиться, туалет. И в туалете молился, сидел. Там никто не видел ничего. Тогда я, по-моему, уже получил инициацию, да, и я прям медитировал на духовного учителя в то время. И выходил с такой решимостью. Что-то потом как-то получалось. Я видел, что это получается лучше, если я перед этим пытаюсь закрепить ум на объекте служения. Объекте служения. Для кого это делаю? И в результате такой медитации объект служения проясняется больше, больше и больше. Вы себя прям чувствуете представителем духовного учителя, знаете, что за вами там Кришна и там Парампара, и вот дает силу большую таким образом. И то есть с помощью медитации можно преодолевать любые внутренние препятствия. Материалисты скажут, что это аутотренинг. Мы говорим, это медитация. На эти верхние вещи. Просто нужно обмануть свой ум. Я боюсь, вот здесь мое сознание. Вместе с этим я поднимаю его вот сюда. Вместе со страхом. Я использую свой страх, чтобы... сконцентрироваться на Кришне. Депрессия. То есть я хочу кому-то пожаловаться. Я жалуюсь Кришне внутри своего сердца. И так далее. Обиды. То же самое. И так далее. Да? И с каждым этим моментом все должно быть связано с сознанием Кришны. Так мы преодолеваем любые привязанности, любые внутренние проблемы, все что угодно. Что бы ни происходило с тонким или грубым телом. То есть выход – медитация. Поэтому, конечно, все будет зависеть от того, насколько мы качественно воспеваем Святое Имя, насколько мы внимательно читаем книги Прабхупады, насколько мы понимаем их смысл, с каким желанием мы это делаем. Все эти факторы очень-очень важны. Подготовка к лекции – это просто нужно размышлять на тему. Просто думать сидеть. Это занятие очень уникальное, очень нектарное занятие. Потому что у вас есть ответственность, нужно дать лекцию. Вы открываете книгу, вы не можете уснуть, вам нужно подготовиться, вам нужно выяснить. Ум у вас бодрый. Это очень хорошее состояние для того, чтобы медитировать на книге Прабхупады. И в гуне благости вы чувствуете, как вы внутри просыпаетесь, ясную бодрость, такую ясность и бодрость чувствуете. Такое экстатическое чувство начинаете чувствовать. Тогда как если мы просто иногда читаем книги, мы чувствуем усталость, сон, да, бывает такое. Откроем книгу, потому что кажется, все это уже читал, и те же самые темы. Либо в страсти мы ищем что-то просто полезное для практики, либо что-то новенькое, что возбудит ум, как бы пробудит ум, стряхнет апатию, так для приятного времяпровождения. Вот. Но в благости мы читаем предложение за предложением, и все кажется удивительным. Как Прабхупада мог такое написать? Сколько знания? Мы удивляемся на каждом шагу. Каждое слово кажется просто уникальным. Это чтение в благости. Лекция также. Когда человек говорит в страхе, он говорит в тамасе. Он говорит и не понимает уже, что говорит. У меня были такие ситуации, как это называется, автопилот работает уже. То есть вы уже настолько какой-то стресс получаете, и просто речь выходит, вы даже не понимаете, что вы говорите. Конечно, что-то получается, вы даже удивляетесь, что как-то еще что-то и получается при этом. Иногда во время стресса даже приходится давать лекции, что вы не можете уклониться от исполнения долга уже, когда вы начали это делать. То есть в разных состояниях. Прабхупада был как бы всегда в одинаковом состоянии. Трансцендентный уровень. Он спал по 2-3 часа в то время, когда вот еще и проповедовал, и книги писал. И иногда он садился на висасану, давал какую-то шлоку, и потом ученик просил ученика прочитать перевод. Он читал санскрит Прабхупады. И засыпал в это время Прабхупада. Ученик читал перевод. Прабхупада в конце просыпался и продолжал лекцию. Однажды сел на висасану. Ночью он переводил книги. Давал утренний класс Бхагаватам. И уснул Прабхупада. То есть там зал был, храм. Ученики. Все было замечательно. До последнего слова все было ясно, экстатично. Прабхупада засыпает. 10 минут или 15 он спал на месяц. Никто не мешал. Знаете, Прабхупада устал. Но что было самым удивительным, он поднял голову через 15 минут и продолжил лекцию. Никаких перемен, никаких гун природы, никакого влияния. То есть это, конечно, высший пилотаж. Но это связано с тем, что сознание закреплено на этом уровне. Проповедь очень помогает вот этим усилиям думать, смаранам, развивать смаранам, очень помогает. Поэтому нужно проповедовать всем, говорит Прабхупада хотел. Так или иначе, в разных формах, говорить о Кришне. Что есть язык, у кого-то есть уши, это нетрудно. Сюда что-то говорить об этом. И затем проповедник. Он должен, конечно же, научиться не только говорить, но и главным образом слушать. В Махабхарате об этом говорится, что если человек умеет слушать, он становится любимцем публики. Его начинают любить. Так, если просто мы хотим, чтобы нас люди как-то любили, нужно научиться слушать других людей. Вот и все. К нам сразу расположатся люди. Просто если мы умеем слушать. Важный момент. Возможно, вы знаете об этом, что есть разные этапы слушания. Да? Знаете об этих уровнях слушания? Нет? Не обсуждали, да? Несложно. Я покажу. Их может быть больше, но я покажу. Ну, просто 5, как бы, коротко. Их может быть там 7 или 12. Можно, конечно, разбивать более подробно. Но я просто покажу основные моменты. Первое слушание называется игнорирование. 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 например, вы проповедник, вы дали лекцию. К вам подходит человек такой, знаете, от него табаком, вином, мочой пахнет, обросший такой, он к вам идет, вопросы задавать. Когда он к вам приближает, вы просто хотите отстраниться дальше и дальше от него вот так вот, да? Но он подходит, чтобы говорить с вами. Начинает говорить какие-то глупости, то есть он не может концентрироваться, не может задать вопрос, но у него есть что-то в сердце, что-то он услышал. И вы должны слушать. Вы должны быть выше всех этих вот ощущений неприятных или приятных. То есть, но в данном случае я могу поддаться под влияние чувств. Подумать, зачем этот человек подходит ко мне вообще? Что Кришна делает? Вот она благодарна за лекцию. Вот таких людей я привлекаю. Ну что это такое? Я то есть теряю понимание души полностью. И я хочу просто, я его просто игнорирую внутренне, уже. Что бы он ни говорил, мне безразлично совершенно. Я думаю, алкоголик, опустившийся человек, тамагуна, ракшас, яван, млечха, и только оскорбление у него, мне надо сказать, это игнорирование. Так мы не сможем помочь, это игнорирование. То есть мне неинтересны ваши проблемы, решайте их сами. Для проповедника это совершенно неприемлемо, абсолютно. Второй уровень слушания с претензией. С претензией на внимание. Я уже знаю, что этикет, я проповедник, я должен держать марку, я улыбаюсь ему, конечно, но внутренне думаю, нет. Неинтересно, мне все равно неинтересно знать все его проблемы. Я просто делаю вид какой-то. Внешняя культура формальная. Затем идет слушание выборочное. Человек говорит что-то, но у меня другая цель. Я не очень-то заинтересован понять его проблему, его вопрос. Я просто сам выбираю, что слушать, что не слушать. Что меня интересует, то я и слушаю. Не то, что он хочет сказать, а то, что меня интересует. Понимаете, да? То есть часто люди на этом уровне говорят друг с другом и говорят, знаешь, я тебя неправильно, кажется, понял. Или я тоже тебя не так понял, извини. И так далее. Почему? Поскольку они не дослушивают до конца, не пытаются понять друг друга, они слушают выборочно. Слушают что-то и сразу начинают говорить, как только услышали то, что им необходимо. То есть они не могут добраться до личности друг друга еще. Не понимают. Четвертое. Внимательное. Внимательно. На материальном уровне мы столкнемся вот с этими уровнями слушания. Только с этими, не глубже. Вплоть до внимательного. Внимательно означает, что я слушаю внимательно и понимаю, о чем человек говорит, но с целью опровергнуть то, что он говорит. Например, человек может мне жаловаться, да, что у меня жизнь трудна, у меня семья разрушилась. Мои дети не преданные, и другие проблемы. Я слушаю внимательно, потом я говорю, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. Это все майя, я опровергаю это все, отвергаю то, что он говорит. Я не пытаюсь понять его чувства, понимаете, да? Я игнорирую так эти чувства. Это внимательное слушание, но с целью отвержения, опровержения. И пятый уровень с сопереживанием. То есть на этом уровне мы можем слушать человека, чувствовать его боль, его проблему как свою собственную. Да, он в мае, он может быть оскорбителем, у него будут какие-то свои проблемы, но я чувствую его боль как свою собственную. Эта энергия поможет мне понять человека и помочь ему. Только на этом уровне можно помочь людям. Только на этом уровне. Однако будьте внимательны и осторожны с этим уровнем. Его также нужно разбить на три гуны материальной природы. Кстати говоря, посмотрите, вот эти первые два уровня, какая это гуна? Тамас, это тамас, мы узнаем, да? Выборочное и внимательное слушание, какая гуна? Страсть, раджас. И вот с сопереживанием это гуна добродетели, но добродетель может быть также в трех гунах. Тамас, раджас и сама по себе добродетель. Отметьте этот момент, это важный момент очень. Ага, сейчас мы объясним. Дело в том, что когда вы слышите чьи-то проблемы, есть опасность того, что мы попадаем под влияние этих проблем. Это тамас. То есть здесь влияние чувств. Человек приходит и говорит, все очень плохо, жизнь моя кончена, и плачет. Вы слушаете, слушаете и тоже плачете. Да, твоя жизнь кончена, точно. И моя. И твоя жизнь кончена, и моя жизнь кончена, и все кончено на самом деле. То есть вы попали под влияние этих чувств. Вы также в депрессию погружаетесь. А? Это добродетель в тамасе. Или, как мы скажем, сентиментальность, да, можно сказать. Влияние чувств просто. Попали под влияние чувств чьих-то. Раджас. Влияние концепций. То есть человек приходит, он в сознании Кришны, но у него есть какие-то свои концепции также, свои материальные цели. Это раджас. Он говорит, я хочу богатство, хочу также машину, все для Кришны, поймите меня. И вы думаете, да, и я тоже, на самом деле, я заражаюсь, тоже хочу это все. Думаю, у меня же тоже нет, и надо бы тоже. Нет. Понимаете, когда я общаюсь с такими людьми? Я заражаюсь такими концепциями материалистичными. Влияние концепции будет. Если вы проповедник, к вам будут приходить разные люди советоваться. И таким образом мы можем попасть под влияние. Расплакаться вместе с этим человеком, но мы не сможем помочь им в этом случае. Нам с вами нужна будет помощь. Потом. Или здесь человек делит друзей и врагов. У него друзья и враги на этом уровне. Он приходит, говорит, тот меня обидел, и тот негодяй, и тот негодяй, все негодяи. И я... Попадаю под влияние, говорю, да, твой друг, мой друг, твой враг, мой враг. Я тоже как бы начинаю делить этих людей на эти группы и предвзятое какое-то отношение вырабатывать к этим людям, о которых он говорит. Понимаете, да? То есть теряю беспристрастность. Это добродетель, но она в раджасе и в тамасе. Тут нужно быть осторожным на этот счет. И добродетель в добродетели означает, что мы не поддаемся печали, и какому-то чувству выгоды и политики в общении с людьми. Почему? Поскольку из-за печали, отметьте, если человек попадает под влияние печали, слабеет понимание. То знание, которое он получает, оно слабеет. То есть он не может применить его, когда находится в состоянии печали. Печаль, депрессия, это тамас, беспомощность означает. У меня есть знание, трансцендентное, но я погружусь в печаль, я беспомощен. Посмотрите, что происходит. Арджуна друг Кришны, но погрузился в скорбь и потерял все свои силы. Он уже не знал, сражаться, не сражаться и так далее. И таким образом, с опытом это придет понимание, как общаться, не попадая под влияние низших гун природы. Как один преданный, он, у него были большие планы для того, чтобы развивать проповедь, там построить, может быть, кафе. И он связался с бизнесменами, чтобы осуществить эти планы. Через, может быть, несколько месяцев он перестал ходить в храм почти. Потом пропал. И постепенно преданные узнали, что он начинает дружить с этими бизнесменами. Там уже с ними сидит, они там курят что-то, и он там сидит, тоже проповедует. То есть как-то он стал слишком близко с ними общаться. На него это влияет. Приехал духовный учитель, и мы сказали об этом, что он слишком близко соприкасается с бизнесменами, и вот на него влияет, на Садхана Бхакти и на его духовную жизнь. Гуру позвал его, он пришел, такой простой человек. Сказал, ты общаешься с бизнесменами? Да. Ты, говорит, знаешь, если ты будешь с ними общаться 5 минут, на тебя это повлияет. Я, говорит, могу общаться с ними 3 часа, и на меня это не повлияет. А ты, даже если 5 минут будешь общаться, на тебя это повлияет. Не общайся с ними. То есть здесь нужен будет самоконтроль. Самоконтроль. Не обижайтесь на тех преданных проповедников, которые не открыты полностью для общения. Это просто самосохранение бывает. Чувство самосохранения. Например, такие трансценденталисты, как Ниранджан с вами, они могут круглые сутки заниматься чьими-то проблемами. Я такого примера больше не знаю нигде. Даже в Исконе. Но что касается нас, обычных людей, мы не можем подражать, имитировать. Мы попадем под влияние каких-то проблем, и ум не справится с оскорблениями, с предвзятыми отношениями, мнениями. Все будет разрушено, духовная жизнь будет разрушена. Есть такая история про... про скорпиона, по-моему. Нет, про крокодила и обезьяну. Знаете историю? Обезьяна, она хочет переплыть на другой берег, да. Но он не знает, как это сделать. Крокодил поплывает. Он видит, у него проблема, надо помочь. Ты хочешь переплыть? Я тебя подвезу, садись. Ну хорошо, обезьяна села, и крокодил поплыл. И на середине реки он куда-то свернул в другую сторону. Крокодил, ты куда? Я на обед должна доехать домой. Ага, подумал обезьяна, что-то странное. А что у тебя на обед сегодня, крокодил? Обезьяне сердце. Ну, обезьяна поняла, что она в ловушке. Заплакала и сказала, крокодил, что ж ты раньше мне не сказал, еще на берегу? Я же сердце оставила дома. У нас такая традиция, если куда-то мы уезжаем, особенно через реку, мы сердце дома оставляем на просушку. Крокодил, правда? Действительно, нужно было спросить заранее. Ну, ладно, давай вернемся, если такой. Они вернулись, обезьяна спаслась. Такая история, очень простая ведь. Ну, то есть, вывод такой, что если мы проповедуем, людям с материалистичным сознанием нужно быть осторожным, сердце нужно оставить дома.
Искусство.
Да, это искусство. Это искусство выслушивать, проповедовать, но сердце оставить Кришне, отдать Кришне Богу. Да. Не пропускать в сердце этот яд. Для того, кто в чистой благости, для него низший гун — это чистый яд. Чистейший яд.
Шрила Прабхупада часто приводил такую фразу: собаки лают, караван идет. К какому уровню? К уровню слушания относится этот принцип?
В этом случае мы имеем дело с игнорированием. Хороший вопрос, то есть как бы можно развивать эту тему, видите. То есть гуны смешаны. Так же, как здесь мы привели пример добродетели в разных гунах. Так же здесь тамас может быть в разных гунах. В добродетели, в страсти и в невежестве. Игнорирование. То есть какие вещи нужно игнорировать? Плохие вещи игнорировать нужно, правильно? Плохие вещи нужно игнорировать. Это нормально. Это просто правильный выбор. Но, когда мы игнорируем плохие вещи, мы должны быть внимательны, чтобы не игнорировать саму личность. Это тамас будет.
Уважительно
относиться. Да, это будет тамас. То есть, это целая тема, ее можно развивать, очень интересно будет. Это психология очень интересна. Поскольку на самом деле, все это должно быть, все эти вещи, они должны быть смешаны с сопереживанием. Связаны с сопереживанием. Тогда они имеют свое место и применение. Но если вот этот уровень отсутствует полностью, они бессмысленны. Например, Прабхупада игнорировал иногда своих духовных братьев или даже критиковал их, слушая их выборочно, либо внимательно, и отвергал их различные концепции. Почему? Потому что он с сопереживанием относился к проповеди, к развитию проповеди. Он для защиты движения это делал. Это в гуне добродетели все, понимаете. Это не бессмысленная критика. Она очень конструктивная, необходимая критика, полезная.
Когда мы к людям подходим, к людям, да? То есть один человек так реагирует, другой так, то мы тоже иногда выборочно. То есть это тоже страсти. Выборочно общаемся. То есть некоторые агрессивно очень настроены, мы с ними пытаемся долго не соприкасаться, другие, ну, более внимательно к нам.
Это другая уже тема, если вы проповедник. Если вы проповедник, то вы должны различать четыре типа людей. Знаете это все. Так? Это вы знаете. Четыре. Мадхьяма видит четыре. Четыре объекта у него есть. Это Верховный Господь. Второе. Это преданные. Третье что? Невинные. И четвертое?
Демоны.
Необходимо это видеть. И если мы это видим, мы должны знать, как относиться ко всему этому. По-разному. Проповедник должен по-разному относиться к разным людям. Утам от якари может не различать. Матхьяма должен различать. Любовь предназначена для первой категории. объект любви Верховный Господь. Поскольку все преданные слуги Господа, Он дружит с этими преданными. Дружба. Любовь. Дружба. Сострадание. Это уровень невинных. Помощь. И игнорирование демонов. Просто игнорирование. Не замечает их. Так можно поддерживать мирные отношения во время проповеди. А это трудно будет сделать. Если вы будете прямо проповедовать сознание Кришны, все эти категории будут выделяться из того коллектива, кому проповедуете. Интересная была программа в доме престарелых как-то. Нет, не дом престарелых, какой-то клуб, но там возраст был средний примерно около 70 лет всех. Старенькие-старенькие люди пришли туда. Они узнали, что какой-то проповедник из Санкт-Петербурга, на Урале, знаете, к этому относятся так очень. Серьезно? Все нарядились. Все свои лучшие украшения достали, то есть пошли навстречу. Старые-старые люди, и мужчины, и женщины. Парики одели, подкрасились. Там такие бусы старинные, знаете, вот все такое интересное. Там какие-то парчевые у них были, одежды, в общем, все такое. Пришли на лекцию. И настолько они заинтересовались, удивительно. Причем многие уже плохо слышат, плохо видят, старые люди. Что заняли, да, они встали даже вот так вот. И смотрели всю лекцию на меня. То есть все вот настолько хорошо воспринимали. Только один человек сидел вот так. Какой-то старик. У него, говорит, такие очки толстые вот такие. И там глаза не помещались просто вот так вот. Очень серьезный, очень такой хмурый. И потом мы танцевали с этими бабушками. А он громко закричал после лекции. А мне ваша лекция... Совершенно все равно. Громко. Я думал, ну вот, демон. И он добавил, потому что я ничего не слышал. То есть иногда это трудно увидеть просто с глазами, кто это из категории. Нужно услышать, что человек скажет. Поэтому никогда не торопитесь. Проповедуйте, пока вы не услышите что-то негативное. Или другой случай, человек слушал очень серьезно, никакой не, все смеются, он не улыбается, смотрит из-под лобья всю лекцию, оглядывается на окружающих, видимо, пришел первый раз, много, видимо, сомнений, очень недоброжелательное лицо такое. Лекция была об отречении, о карма-йоге, о чем-то таком. И подошел, и рука была у него за пазухой. Вот так. После лекции подошел и говорит, и так очень серьезно и хмуро так мне говорит. А можно я вам пожертвование дам? То есть вы столкнетесь с этими вещами, что их очень трудно предвидеть. Один человек спросил, кому ты предлагаешь книги? Что, когда мы распространяли книги, вначале нельзя было показывать книги на вид. То есть мириться очень опасно было. Мы держали за пазухой и просто должны были найти человека по лицу, догадаться, что он склонен. И он мне сказал, с бородой всех выбирай. Каждый бородач интересуется. А другие люди, у них был свой, другой контингент. То есть у каждого вырабатывается какое-то свое видение, и оно работало, в принципе. Потом эти все представления были разрушены, когда мы столики уже установили на улицах и выложили книги. И мы видели, что такие люди приходят, на которые мы никогда бы не подумали, что не могут покупать книги. То есть наши представления об этом очень несовершенны могут быть. Но, тем не менее, проповедь, она разделяет эти категории очень сильно. То есть мы это услышим просто. Они начнут что-то говорить. По вибрациям. Иногда они даже очень культурно ведут себя демоны. Но вибрации очень холодные. То есть ваше сердце будет сжиматься вот так. Как будто вам его так вот пронизывает чем-то. Вот. Какой-то боль он хочет доставить уже вам. Какое-то вот выместить чувство хочет на вас. Иногда он прямо скажет что-то. Невинный, вы сразу почувствуете, у вас будет сердце так тепло-тепло, сочувствие и желание помогать такому человеку. Симпатия какая-то будет, очень сильное расположение к человеку будет. То есть это внутреннее чувство очень важно. И когда вы встречаете уже таких, как бы, ну, преданных, которые вот с радостью это все воспринимают, условно это дает такой шаг радости, энергию радости. И поскольку мы говорим всегда об одном и том же объекте, Верховный Господь, все эти категории людей, они по отношению к Верховному Господу, мы должны видеть их, не по отношению к себе. Например, нашу проповедь человек может не воспринять, но другую проповедь может воспринять. Понимаете, да? Проповедник не должен привязываться, что именно его проповедь должны люди воспринимать. Не воспринимайте мою проповедь, послушайте вот других людей. Да, да, нельзя привязываться, нельзя. Это не наша собственность, как бы, да? Нельзя здесь привязываться, это гуна страсти. Поэтому часто можно совершить ошибки относительно демонов. Я об этом говорю. Хочу как бы предупредить, что далеко не все люди демоны. Хотя с точки зрения чувственных наслаждений, все они демоничные воспитания имеют, все до единого. Но чтобы человек был убежденным демоном, это довольно редко встречается. Может быть, я встречал людей таких только единицы, за свой опыт, например.
Здесь есть тоже такое, возможно, ошибиться между людьми и демонами, да? То есть можно так
наблюдать. Иногда демоны, они могут принимать такую окраску преданных. Прямо на глазах он становится преданным, этот человек. Такая видимость. Но потом вдруг проявляет себя. Что-то совершает ужасное. У меня был такой один случай, может быть. Один или два, не больше. Они приходят, то есть люди, опасайтесь тех людей, которые приходят в движение и сразу же пытаются примкнуть к лидерам. Понимаете, да? То есть сразу же как-то попасть в связь с лидерами непосредственно. Игнорируя весь коллектив другой. Вот этих людей опасайтесь. Это демоничные люди.
Если хочешь получить через общение, через
милость. Все хотят получить милость, да, но преданный он это делает как бы в соответствии с правильным чувством этикета. С уважением к другим. Например, хочу приведу пример. Известная личность для меня, во всяком случае, для всего мира известная личность. Эта личность была в сознании Кришны когда-то. Вы узнаете сейчас даже, кто это. Он был когда-то в движении сознания Кришны много лет назад. Ученый-физик. Он хотел получить инициацию у моего духовного учителя тогда. Из Украины. Догадался? Никому не говорил. И он обращался только к духовному учителю, игнорируя всех других авторитетов. Высылал статьи газетные с его выступлениями, затем писал о себе всю автобиографию подробно, кто он и каковы его успехи, и каковы его достопримечательности. И он говорит, что нам нужна ваша помощь, говорил духовному учителю. Понимаете, да? Все наоборот. Не то, что я приду из вашей миссии, буду помогать вашей миссии, а мне нужна ваша помощь. У меня уже есть степень такая, у меня уже есть такой успех, другой успех. Но мне чего-то не хватает, и мне нужна ваша помощь для осуществления своих целей. И духовный учитель говорил, ты должен обратиться к авторитетам. Авторитеты очень не любили этого человека. Повторял 16 кругов, соблюдал все принципы, но его очень не любили этого человека. Он перепрыгивал, перешагивал через все головы просто. И затем, когда его гуру отказался инициировать, через, может быть, несколько месяцев мы узнали, что он уже аватар. Он уже аватар. Он уже как бы прозрел в этот момент, он уже понял, что он сам Бог. И он организовал движение по всему СНГ. В то время я подумал, какие глупости. Да кто всерьез воспримет все это? Очевидно. Нет, столько последователей. Я не знаю, где они сейчас, и до сих пор есть последователи. Это демоничная личность, очень демоничная личность.
Можно правильно сказать, что чем выше духовный уровень преданного, тем меньше ты его демонов. И, соответственно, чем ниже его уровень, тем больше ты его демонов. И что по большому счету демонов нет, как таковых, если лишь после наших недавних проповедей. То есть все живые существа по своей доле чисты, и утром отвлекают видят такими. Одного демонов уже нет, кроме
демоны и преданные – это для материального мира. Эти две категории. Это не что-то постоянное, вечное. Они могут меняться ролями. Демон преданным, преданный демоном. Кришна описывает в этой 16 главе, что по мыслям можно определить демона, по устремлениям. А если его мысли меняются, он становится другим каким-то человеком. Поэтому, правильно, душа чиста. Безусловно. Но есть такой пример, Прабхупада дал. Если у меня есть драгоценный камень, такой драгоценный, что его спрятал куда-то, так спрятал, что забыл, где он находится, то это все равно, что у меня его нет. То есть я все же демон. Пока я забыл душу, я могу быть демоном. И когда речь идет о чистых преданных, таких как Шрила Прабхупада, Бхактистан Сарасвати, вот таких вот началах, они представляли реальную угрозу для демонов. Что демоны, их цель – чувственное наслаждение. Они так все организуют, чтобы получать поклонение, почет, уважение, эти лже-гуру, аватары, всевозможные, они так все организуют. Чистые преданные разоблачают это все. С легкостью. Все, расшибается в пух и прах, все мая. Это реальная угроза для них. Когда Бхактинат Такур пошел, помните, этого демоничного аватару разоблачать, то сразу про мистическую силу сказал, зачем ты пришел сюда, Кедринат? Не беспокой меня, я тебя сделаю царем всей Индии. Он даже не поворачивался к нему, он сразу понял, кто пришел и зачем. Мистик. Но Бхактинат, он тест сразу. Что ты здесь делаешь, он спросил, в этой глуши, в этой деревне? Почему ты не идешь в Джаганнатх Пури поклониться божествам Джаганнатх? Все идут туда. Зачем? Там Джаганнатх деревянный, а я здесь настоящий. И он сразу понял, что это демон. Он видит форму Господа материальной. Он действовал решительно. То есть, Бхактистан Сарасвати, некоторые люди хотели убить, которые имели именно власть, вот эти смарты всевозможные. И они даже напали однажды на Парикраму, напали, наняли людей. Те с палками, с какими-то оружиями таким примитивным, напали на Парикраму. И многие люди пострадали. Но это только увеличило престиж, как бы, симпатию преданных людей. Так он победил в Бхактистан Сарасвати. Сражение было неминуемо. Когда Кришна приходил, то все демоны летели на него, как мухи на огонь. Никто не избежал встречи с ним. Все не только и ждали. Дантавакра, помните, он даже не оделся нормально, говорится. Он просто выскочил с головой. Когда увидел Кришну, сказал, какое счастье, что мы здесь с тобой. Теперь я тебя убью. И так началось сражение. Но в Кали-югу демоны, они меняют тактику. Они не берут булаву в открытую. Они могут одевать одежды преданных даже. Это говорится такое. То есть они именно в форме браманов могут приходить. И проповедовать какую-то майеваду и что-то такое, и эти вещи.
Это миссия или просто их желание?
Это их желание. Желание стать Богом. Они просто видят, что здесь можно осуществить желаемое. Вот в таком движении можно осуществить желаемое.
Это миссионеры?
Могут быть миссионерами. Есть же очень сильные люди, демоничные. Очень способные. Они стремятся к двум вещам. Гьяна и карма. Искусство деятельности. Знания. Ну и мистические силы к ним приходят тоже. Как Равана, он все это владел в совершенстве. Гьяна, это карма, он великий был ученый, великий карми, великий мистик. Все мистические силы были в его подчинении, любые. Кто-то спросил ученику Прабхупаду, как Равана мог сражаться с Господом Рамачандрой? Как это возможно было? Откуда у него такие силы? Прабхупада сказал, он владел всеми мистическими силами. Это были мистические силы. Просто мистические силы.
Рассказывали, что общались, ну, женщина, она рассказывала свои проблемы. Вот четвертое, если мы внимательно выслушаем, не для того, чтобы как помочь каким-то образом человеку. Мы понимаем, что мы не можем помочь ему явно. Но вот своим, ну, внимательным слушанием мы даем ему, то есть, возможность выговориться. Как это здесь понять?
Внимательное слушание. Здесь имеется в виду, что я слушаю внимательно, но мой мотив такой. Например, говорите мне что-нибудь. Все сказали. Теперь послушайте меня. Это внимательно слушать, понимаете, да? Я просто внимательно жду, когда закончится мысль, чтобы выразить свое мнение. Вот и все.
А если вот помочь человеку?
Помочь человеку тоже нужно внимательное слушание. Но, естественно, если вы сопереживаете, вы будете внимательно слушать. Это естественно произойдет. Например, если вы слушаете без гуны страсти внимательно, у вас не всегда будет желание, энергии отвечать. Не обязательно нужно отвечать на что-то. Понимаете, да? Имейте это в виду, что не всегда нужно давать ответ или совет. Отметьте даже это. Потому что иногда нужно, что обязательно нужно что-то сказать, что-то наставить. Не обязательно это нужно делать. Совсем не обязательно. Больше, чаще всего нужно просто выслушать. Что происходит с точки зрения психологии? С кем-то мы уже обсуждали эту тему, но суть в том, что когда мы слушаем правильно, это вызывает что в человеке?
Доверие.
Вот так складываются доверительные отношения. Человек доверяет, особенно если мы потом не сплетничаем. Понимаете, да? Это очень важный момент, очень ответственный момент. Мы можем услышать такие вещи иногда от людей. Нужно держать язык за зубами. Это сокровенные моменты. Нельзя их распространять. То есть, таким образом будет доверие. То есть, люди будут приходить, будут открываться, поскольку это необходимо для человека, перед кем-то открыть ум. Если вы выслушиваете все это, доверие складывается. Если к вам пришел человек, уже доверяющий вам, вы всегда поможете ему. Каким образом? Можете сказать, о, как я квалифицирован, как я могу помочь, дальше мне будут доверять. Но посмотрите, как это на самом деле происходит, по законам природы. Мы здесь, в принципе, ни при чем вообще. Не нужно быть великим психологом для этого. Человек приходит, и вы должны слушать его. Все, все, что нужно. Вы будете слушать его, он будет запутываться, вы будете задавать вопросы, чтобы помочь ему дальше рассказывать. Иногда это на это уйдет час или даже больше, это необходимо. Но в конечном итоге он сам дойдет до своей проблемы. Об этом я даже не раньше с вами говорил. Мата же приходит и говорит, Гуру Махарадж, у меня маленький вопрос, на 5 минут. 5 минут, Гуру Махарадж. Он говорит, да, мы знаем эти вопросы по 5 минут. Они говорят только поверхность вопроса. Он берет эту поверхность, как за веревку, и вытягивает потом, в течение 1,5 часов. Все это вытягивается, он задает вопросы, и человек говорит, и потом, в конце концов, вытаскивает такую штуку. Очевидно становится. Он даже не говорит ничего, он просто показывает эту штуку. Вот видишь, что там у тебя было? То есть на это уйдет время. Но человек сам должен рассказывать. И постепенно вы увидите, что такое выплывает оттуда такое, оказывается. Причина от этого, она вылезает, совсем другая. И вы просто берете и показываете на нее. И все. Все, что нужно сделать. Проблема уходит, если мы до причины добираемся, до главной причины добираемся. То есть, как мы говорили, проповедь – это проповедь самому себе. Поэтому иногда вы заставляете человека проповедовать самому себе в вашем присутствии просто. Просто контролируйте немножко его ум, направляете. И он сам себе проповедует, и все проясняется перед ним. Вот и все, что нужно сделать. В гуне страсти мы хотим все сами сделать для человека. Не обязательно это делать. Поэтому искусство слушать, внимательность и переживание, вот эти две вещи, они дают хороший результат. Прабхупада делал так, как он занимал учеников. Ученики приходили, говорили, Прабхупада, мы видели, вы стираете там одежду свою. Вы же проповедуете, вам некогда, можно мы постираем вашу одежду? Ну, если хотите, да, можно стирать. Прабхупада, вот вы играете на барабане, а мы тоже хотим, можно мы поучимся у вас? А можно мы для вас приготовим? А можно мы будем книги прямо на улице распространять? Именно так это происходило. Он никогда не говорил, идите на улицу книги распространять. Кто-то сделал это на автостоянке, то есть на бензозаправке. Вместо денег расплатился книгами. Получилось. Потом еще. За день ушло. Сказали Прабхупаде. Нормально, если так будете делать, здорово. Делайте так. Это тоже искусство проповеди. Главная вещь в проповеди – искусство общения. Через слушание мы понимаем людей. И тогда орган речи будет очень полезен. Язык как инструмент.
Вспомнил историю. Как обратился ко мне за помощью. И он говорил, я не могу так практиковать, мне тяжело, я сам себя, то есть меня как-то уносило все время.
То есть я понимал, что я ему не могу ничем помочь. И вот он начал говорить о своих проблемах. Я просто сидел, слушал внимательно. Вот. И он начал говорить о проблемах, потом все вышло. Потом он начал проповедовать. Уже пошло. И он потом уже мне начал проповедовать, что я должен предаться. То есть я уже потом ничего не сказал, он так ушел, он мне был благодарен. И он начал опять мантру. Он сам пошел в эту проповедь. Сам себе начал проповедовать, на самом деле. Он доказывал что-то, а потом получилось так, что он мне уже начал вдохновлять. И сам вдохновился.
Иногда нам люди проповедуют. Я помню, как где-то я был усталый. И на лекции был, видимо, не в лучшей форме. Но люди с благодарностью слушали, тем не менее. Так, хорошие люди попались. Я не был удовлетворен. И как эта мантра же подошла и сказала: вы такое хорошее дело делаете. Вам нужно больше ездить проповедовать. И стал меня вдохновлять говорить. Иногда люди нас вдохновляют, люди нам проповедуют. Одна ученица Прабхупады, она как-то в мае попала из-за того, что муж забрал 3 детей у нее, уехал к нее, бросил. Сказал, что ты фанатик, и все, детей отбираю. Она печалилась из-за детей, из-за своих семейных обстоятельств. И плакала, пришла к духовному брату саньяси. Он сказал: ну, используй хотя бы это время, пока нет семьи. Все равно он вернется, все равно дети вернутся, это же мать. Используй это время, иди книги пораспространяй. Хотя бы так нормально, придешь в норму. Забудешь немножко, забудешься. Она взяла книги, пошла распространять. С таким тяжелым настроением, в грубом виде, заплаканное, вот что такое. И увидела, что там машина, такси, там кто-то сидит. Постучал, да, ее пригласили, она села, сказала: вот я книги распространяю. Читайте эти книги, будете счастливы. И заплакала. Человек там сидел, так удивился, говорит: вы как же вы так говорите, плачете? Что случилось с вами? Что с вами случилось? Нет, у меня, говорит, муж детей забрал. Она стала так вот скрываться. Ну а при чем здесь книги? Ну, говорит, ну в этих книгах написано о душе, о карме. А, так эти книги не помогут вам, скажем. Может, почитайте эти книги. И он купил, конечно, весь комплект, но он ей проповедовал. И он так ее вдохновил, что она действительно, она изменилась, она стала распространять, все забыла, как бы пришла в нормальное сознание. То есть обычный человек. Однажды Прабхупада, он давал инициацию, на Западе это было. А преданные были неопытные. Нужно было делать ягью. И жертвенная арена, знаете, нужно было украсть фруктами. И все было плохо, дрова были сырые, топлива не было, фруктов этих тоже не было. Прабхупада, давай всех ругать, там присутствуют гости пришли, он: давай ругать очень сильно. Где фрукты, он закричал. Ученики подскочили, Прабхупада фруктов хочет, стали резать фрукты на салат. Принесли им фруктовый салат. Да. Нет, никого нет, там живут. Принесли фруктовый салат. Прабхупада еще больше стал ругать их за это. А перед этим он дал лекцию гостям, вот перед инициацией, перед праздником, что мы инициируем воспевание Хари Кришна мантры. Это харинама инициация. И стал объяснять, что такое Хари Кришна мантра, что нужно ее воспевать. Если у вас какие-то проблемы, воспевайте Хари Кришна мантру, все пройдет. Он так вот говорил. И тут он ругает учеников, значит, он гневается. И какой-то хиппи подходит. Он первый раз туда пришел и, наверное, больше никогда не приходил. И говорит: свамиджи, повторяйте Хари Кришна, и не будет никаких проблем. Но то, что Прабхупад сам говорил на лекции. Прабхупад посмотрел на него, взял четкий, стал повторять Хари Кришна.
Слушай. Ложное эго мешает слушать, но бы сопротивлялось. Кто ты такой вообще? Я гуру вселенский. Аханкара.
И вот преодолеть аханкару можно таким образом, выслушивая, терпеливо. Это трудная работа, конечно. Что иногда может превратиться в мусорную корзину. Непростая вещь. Но тем не менее, это необходимо.
Наверное, столкнулись с таким моментом, что, например, люди нас сперва хвалят, а потом, мы вроде стоим, мы как бы слушаем, смотрим на них. Как бы никаких реакций, да, потом они начинают ругать нас. То есть и вот такой момент. Что-то как
выйти. А означает, что мы не должны долго слушать. Мы не должны долго слушать проповедь материалистов. Мы должны быть заняты служением, нам некогда.
А только мы чувствуем, что речь переходит границы, мы говорим, о, некогда, я распространяю книги, или, то есть
не, я... Нет, имеется в виду, просто куда-то едешь, например, станешь там.
Начинают ругать.
Сперва хвалят тебя, говорят, о, как такой парень, российский, там вообще что-то. У нас был просто такой случай, мы попали в такой...
Просто недоразумение, да, иногда просто нужно терпеть, что тут поделаешь. У меня в комнате книга, «Трансцендентный дневник». Кто-нибудь принесите, пожалуйста, ее. На столе. Относительно теза, антитеза, синтеза, я сейчас зачитаю примеры из Прабхупады, из проповеди Прабхупады. Как он говорил об этом. Итак, чтобы стать проповедником, нужно просто проповедовать, нужно делать это. По материалам Джайадвайта Свами. Он убежден, что любой человек может улучшить свою речь и способность говорить, любой. Можно опираться из Бхагаватам на стихи прошлой жизни Нарада Муни, помните, да? Когда, говорит, мои чувства одухотворились, и ум. Все изменилось, особенно способность говорить. Если у человека появляется вдохновение в сердце, он становится таким вдохновленным. Даже если у него, может быть, язык костный, он все равно может говорить убедительно и красиво, поэтично внутренне. Будет наполнено внутренним смыслом его речи. Хотя из истории бывало так, что люди не могли проповедовать из-за костного языка, как, скажем, Моисея из Библии. Он общался с Богом, но сам не мог проповедовать. И Бог, он говорил точно так же, он не хотел принимать миссию. Но Бог говорил, должен, ты, Моисей, должен, как всадник коня использует, и тебя также используют, ты не сопротивляйся. Но у меня язык костный, сказал Моисей, я и говорить-то не умею. А тебе не нужно ничего говорить, сказал Бог. Твой брат Арон будет говорить, тебе нужно просто рядом стоять. Твой язык будет, твой брат будет говорить за тебя. Ты просто должен стоять рядом. Вдохновение он будет получать только от тебя. То есть так или иначе, человек может стать источником вдохновения, даже если он не искусный оратор. Кем мы хотим стать? Проповедниками? Поварами? Президентами? Кем? Просто преданными, да. Ага, вот тут есть такая ситуация очень интересная, забавная. То есть Прабхупаде предлагали различные философии на обсуждение, он хотел. Этим занимался тогда Хари Кеша. Прабхупада сидел на крыше, было тепло и солнечно. Здание дворца самое высокое в округе, с него открывается вид на много километров вокруг. Это Сананд, Индия. Легкий ветерок доносил до нас едва различимый запах табачных плантаций. Хари Кеша пришел с диктофоном. Недавно он купил небольшую книжку о теории ленинизма. И они с Ашрилой Прабхупадой долго обсуждали ее содержание. Прабхупада описывал недостатки коммунистической идеологии, объясняя, как бороться с убеждениями коммунистов их же методами – тезиса, антитезиса и синтеза. «Так каков же тезис жизни?» – поинтересовался Прабхупада. Хари Кеша ответил. «Некоторые считают, что жизнью надо наслаждаться. Жизнь предназначена для наслаждений. Неизвестно, наслаждаемся ли мы жизнью на самом деле», – уточнил Прабхупада. Хари Кеша вошел в азарт. «Ну да. Сейчас я, может быть, и не наслаждаюсь жизнью, но я могу выяснить, как наслаждаться, как избавиться от боли и приумножить радость жизни». «Да», — согласился Прабхупада. «Это замечательное предложение. Но есть ли кто-либо в настоящий момент, и вообще был ли кто-то в истории человечества, кто всецело наслаждался бы жизнью?» «Что ж», — отвечал Хари Кеша, — «люди действительно никогда не наслаждались, поскольку не знали, как это делать. Они не смогли преодолеть свои трудности из-за собственного невежества». «Хорошо», — сказал Прабхупада. «Тогда следующий вопрос. Как же наслаждаться?» «Существует много версий», — Прабхупада говорит. «Но мы считаем, что люди пытаются наслаждаться жизнью в одежде». Грубый пример. Чтобы предотвратить зачатие, использовали презервативы. Но это не принесло наслаждения, и тогда люди изобрели таблетки. Итак, когда мы покрываем наслаждение, оно перестает быть таковым. Самое острое наслаждение в материальном мире – секс. Но если мы пытаемся заниматься сексом в куртке и штанах, принесет ли он нам удовольствие? Вряд ли, засомневался Хари Кеша. Поэтому, продолжал Шрила Прабхупада, если люди хотят наслаждаться сексом, они уходят в отдельную комнату и раздеваются.
Они ищут удовольствия, но не способны наслаждаться, пока одеты. Это говорит о том, что одетое наслаждение не наслаждение. Мы, люди, хотим получать удовольствие. Это нормально. Но мы не можем наслаждаться в полной мере, пока во что-то одеты. Но многие об этом не задумываются. Пока мы одеты в материальное тело, мы не способны наслаждаться. Таков наш тезис. Прежде чем Харикеш успел ответить, Прабхупада продолжал. Антитезис состоит в том, как раздеться. А синтез будет таковым. Мы не можем раздеться немедленно. Харикеше пришлось признать, что он об этом никогда не задумывался. Прабхупада объяснил дальше. Это тезис, антитезис и синтез с точки зрения вайшнавизма. Прабхупада. 150, почитайте. Тезис, антитезис, синтез. Очень хорошая книга. Здесь Прабхупада, он всегда проповедует, постоянно проповедует. Тут весь трансцендентный опыт, как бы, проповеди. Можно многому учиться. Особенно важно читать именно простые книги Прабхупады для проповедника. Такие как «Жизнь происходит из жизни», «Утренние прогулки». Читайте их постоянно, эти книги. Когда Прабхупада проповедует ученым, говорит с журналистами, с обычными людьми, с религиозными деятелями, вот эти «Наука самосознания» – очень хорошая книга для проповедника. «Совершенно вопрос, совершенно ответы» – замечательные вещи. То есть там настолько сжато, настолько логично, настолько коротко, настолько ясно Прабхупада дает. Всю свою реализацию в такой простой форме очень быстро выражает. Поэтому для проповедника не так важно углубляться в саму философию. Понимаете, да? То есть проповедник углубляется даже не в саму философию, а, да, углубляется в общение. У него вырабатывается особая способность давать сознание Кришне, менять сознание людей. Вот что важно. Философия, может быть, он не будет каким-то очень возвышенным пандитом таким. Слишком ученым. Не обязательно для проповедника. Но главная его способность – проникать в сердце. Если вы научились проникать в сердце, вы первоклассный проповедник. Все чистые приятные.
Да, но они знали всю философию, знали Бхагавату.
Шримад Бхагавата. Я бы не сказал, что она слишком философская. Там больше истории. Веданта Сутра, вот это философия.
Они же знали.
Возможно, знали. Я думаю, что они знали Веданта Сутру. Я с этого должен был знать, иначе как бы написал ее. Но для проповеди, скорее всего, она будет непрактична сейчас. Один преданный, он даже изучал санскрит, и, по-моему, даже изучил его самостоятельно уже. Крайне ученый был, он сидел в библиотеках в то время, читал, изучал санскрит, изучал Веданта Сутру, находил какие-то другие сутры, изучал. И у него была одна проблема, как у Банасуры, знаете, у него было 1000 рук. Но он не знал, куда их применить. Он не мог применить эти свои знания, сильно страдал. Он так просто думал, с кем же поговорить. Даже когда он встречался с санскритологами, с учеными, они не имели доли такого знания. Ему просто было скучно. То есть, и когда у него проповедь пошла именно вот в это направление, он потерял вкус проповеди. Мы об этом хотим сказать. Не то, что знания они не нужны. Нет, все то, что мы чувствуем, потребности, мы можем удовлетворять в знании. Но также в предостережении, не читайте слишком много книг про Прабхупады. Слишком много не читайте. Есть 6 вещей, которые укорачивают жизнь человека. Одна из них – это стремление, слишком большое стремление к знаниям, к различным. Хотя есть 6 таких вещей. В Кали-Югу люди не живут 100 лет по этим 6 причинам.
Перечислить?
Тогда нужно принести записную книжку. Красная записная книжка там. Тогда я вам сейчас расскажу что-то интересное, раз уже спросили меня. Может быть, завтра тогда что-то расскажу? Сегодня рассказать? Не устал никто? Однажды мы встречались с учеными в Алма-Ате, и я рассказывал об этом здесь, на первой лекции, да? Когда я говорил о духовной науке, они не признали это. Угу. Рассказывал здесь? Угу. Я уже не запоминаю иногда, где я что говорю, поэтому спрашиваю. И, то есть, мне пришлось попытаться найти аргументы, искать аргументы, чтобы доказать, что это тоже может быть наукой. То есть искусство наблюдать самого себя, как бы наука — это искусство наблюдения, мы сказали. То есть вы наблюдаете мир, ученые, а духовная наука — вы наблюдаете себя, сознание. И в то время я сделал некоторые выписки из Махабхараты в одном городе. И у меня была с собой эта книжка как раз попалась, случайно. И я воспользовался этим. И очень интересное место, когда Видура, он приходит в Дритараштре и проповедует ему. Проблема из-за Дуридханы. Он пытается доказать, пытается объяснить Дритараштре, что Дуридхана не лучший кандидат для того, чтобы управлять царством. Пытается прояснить Дритараштре эти моменты, поскольку Дритараштра не видит из-за привязанности к сыну недостатков в нем. Он говорит, почему? Почему все ругают Дуридхану? Почему все прославляют пандавов? Мы родились в одной семье, у нас были одинаковые учителя, одинаковое воспитание. В чем разница? Дуридхана тоже может управлять миром, он также хорошо обучен. Почему ты против моего сына также? Но Видура говорит, что человек становится точно таким же. И три причины выражает. Каким человек становится, по каким причинам. Итак, мы ученым стали читать Махабхарату. Смотрите, законы нравственности, внутренние законы. Каким человек становится? Есть причина, каким он станет. Первая причина. С каким он вступает в спор, таким он становится. Раз. С какими людьми он спорит, таким он сам становится. Если мы спорим с глупцами, мы станем глупцами. Понимаете, да? То есть с глупцами нельзя спорить. Нужно спорить с равными, если какой-то диспут. Равный разум должен быть. Второй момент. Каким служит, таким он становится.
Глупец он не становится.
Нет, поскольку умный глупеет. Каким служит, он становится таким же, каким он служит людям. И третья причина, каким он сам хочет быть. Кому служит твой Дуридхана, он говорит. Шакуни? И кому? Кришне служит. Кришне он не служит. Как он может стать возвышенной душой, другими словами? Каким он сам хочет быть? Хочет он стать махатмой? Он ведет себя как убийца, как демон. Человека можно причислить к высшим родам, говорится в Махабхарате, если он имеет 7 добродетелей. Вот эти законы. Можно причислить к высшему роду, если есть 7 добродетелей. Первое – подвижничество. От слова «подвиг». Это духовное развитие. То есть подвижничество — это практика. Принимая какую-то практику. От слова подвиг. Духовный подвиг. Самообуздание — второе. Третье. Знание вед. Это высший род. Высшее сословие людей. Подвижничество. Самообуздание. Знание вед. Четвертое. Жертвоприношение должно совершать. Иметь нравственно чистые браки. Нравственно чистые браки. Шестое. Постоянная раздача пищи. И седьмое. Соблюдение этих 6 правил. Получается 7. Седьмое? Шестое. Постоянная раздача пищи. Food for life. Бесплатно.
низший род имеет прямо противоположные свойства. То есть нет никакого подвижничества, никакой духовной практики, нет самовоздания, ни знания вед, не совершаются жертвоприношения, нравственно нечистые браки, пища не раздается, не соблюдаются никакие правила. Это низший род. Полностью противоположный, да. Но, подчеркните, высшие низводятся вниз из-за пренебрежения и оскорбления браманов и из-за похищения имущества по двум причинам. Если кто-то уже причисляется к высшему роду, вот эти две причины низведут его в самый низ. Из-за оскорбления браманов и из-за похищения имущества. Всегда нужно избегать таких вещей.
Чего имущество? Брахман?
Нет, просто здесь имущество. Просто имущество. Похищение имущества. Это закон. Так будет происходить. И так эти ученые, они слушали все это. Несколько скептически, но они уже молчали. Они слушали. Они понимали, есть какая-то закономерность, какая-то мудрость в этом. И тогда я сказал, другое утверждение из Махабхараты, не поддавайтесь печали, то, о чем мы сегодня говорили. Из-за печали погибнут четыре вещи в человеке. Они насторожились, какие это четыре вещи. Мне стало интересно. И первое, красота. Интересно, какая-то женщина там сидела, взяла ручку, записала тут же. Но второе, сила. Тут и мужчина тоже какой-то достал ручку и записал. Красота, сила гибнут из-за печали. Третье, слабеет понимание, это то, что мы сегодня упоминали. И печаль приводит к болезни. Поэтому никогда не нужно находиться в там огонь.
Красота, сила.
Красота, сила, слабеет понимание, и печаль приводит к болезни.
Память.
Понимание, понимание. Память остается. То есть я помню, что есть душа, что есть Бог, но я не могу применить. То есть понимание недостаточно сильное, разум слабеет. Как получает человек знания, по каким законам? То есть там сидели ученые. Я их спросил, как человек получает знания, какие есть законы? Через послушание старшим. Только таким путем. А спокойствие набретает через раздачу подаяний. Какой-то человек гулял с Прабхупадой на прогулках. Прабхупада, у меня много денег. Фабрики там и здесь. Но я не могу спать спокойно. Из этих денег. Сделайте что-нибудь, Махарадж. Прабхупада сказал, отдайте все деньги мне и будете спать спокойно. Спокойствие через раздачу подаяний. Важные и великие вещи достигаются только подвижничеством. Только через духовную практику. Важные и великие и важные вещи достигаются только через подвижничество, через духовную практику. Никак иначе.
Через самообладание.
Спокойствие через раздачу подаяний. И самоосознание уничтожает страх. Как Видура говорит, смотрите, сколько реализации здесь, да? Очень коротко, все сжато, точно. То есть тут уже ученые стали записывать все эти моменты. И кто-то сказал, когда я спросил одновременно, это научно выглядит? И кто-то сказал из ученых, об этом нужно думать. Так, до созначения. Третье? Что третье у нас было? Важные великие вещи достигаются подвижничеством. Получается четыре. Самоосознание уничтожает страх. Важные великие вещи достигаются подвижничеством. Знания через послушание старшим получаем. Спокойствие через раздачу подаяний. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. Еще одно правило. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. А тут один ученый возмутился. А как же в Библии написано? Возлюби врага своего. Видите, они стали проявлять религиозный характер. Не угождайте чрезмерно своему ненавистнику. Тут написано «чрезмерно». Почему? Как вы думаете, почему?
За служение. Это будет служение.
Ну и что?
А мы
ненависть усилится, увеличится ненависть. Увеличится ненависть. Если чрезмерному угождать ненавистнику нашему, завистнику, зависть будет увеличиваться.
У
него, да.
Как же у нас говорится, что нужно служить вайшнаву, даже если плохо относится, способ избавиться от зависти.
А, верно. Но мы говорим здесь о степени, здесь говорится чрезмерно. Например, вот у нас коллектив, так? Здесь. Мы разные, верно? Кого-то мы знаем близко, кого-то не очень близко, кого-то нейтрально, да? В любом коллективе так. То есть между нами какая-то дистанция между всеми существует определенная. Верно? Внутренняя дистанция. С кем-то мы дружны и близки. С кем-то чуть дальше, с кем-то еще дальше. Понимаете, да? Нужно сохранять вот эту дистанцию. Это важный момент. Проблемы в обществе возникают тогда, когда те, кто далеко, начинают сближаться искусственно. А те, кто слишком близко, разрывают свои отношения. Понимаете? То есть нужно дистанцию поддерживать правильную. Чем дальше от нас человек, тем более почтительны будут отношения друг к другу. Тем более почтительны будут. Чем ближе, тем немножко будут более фамильярные, более простые отношения дружеские. Но чем дальше, тем более почтительные. Эту дистанцию нужно соблюдать обязательно. И дать возможность сближать на сферу души. Не сближайтесь искусственно из-за того, что надо дружить, нужно знакомиться, нужно быть такими. Нет. Нужно просто служить, сохранять ту дистанцию, на которой возможен мир. И постепенно в служении Кришне мы будем сближаться. Само по себе это происходит. Сфера душа нас будет сближать. Вот таким образом все будет в мире процветать. И также здесь, если кто-то завидует нам, не сближайтесь слишком с ним. Вот здесь об этом говорится. Не разговаривайте с тем, кто слушает с недоверием. Так мы сказали ученым, ученые стали читать затылки. Не разговаривайте с тем, кто слушает с недоверием. Не разговаривайте вообще с таким человеком.
То есть вы противоречили этому утверждению, когда с ними разговаривали?
Да-да.
Так они вот эти стали затылки?
Да, как девятое оскорбление есть, да, и нам приходится как-то... Но мы пытались как бы их, ну, переломать этот ум. То есть была цель определенная. Не пытайтесь оправдать то, что является ложью. Не пытайтесь оправдать то, что является ложью. Он говорит о Дуридхане. Видура просто о Дуридхане говорит здесь таким языком.
Скажите, какая это форма?
А? Знаете, мне тут не отмечено, к сожалению. Ну, очевидно, это перед... После лесной книги, насколько я понимаю. Не осуждайте безмерно свою супругу. Они стали улыбаться.
Улыбаться.
Улыбаться. Не осуждайте безмерно свою супругу. Мужья обычно не всегда ругают своих жен. Но здесь говорится, безмерно не осуждайте.
А это жена пилит.
Пилит. Ну, это же жена. Муж сказал жене, ты как пила, ты мне пилишь каждый день. А что я могу поделать, если ты бревно? Не пытайтесь согнуть лучи света. Но это мы знаем, сказали ученые, знаем. Не пытайтесь согнуть лучи света. Ну, такая есть фраза тоже.
В чем смысл? Практически.
А?
В практическом смысле.
Как это практически понять? Если вы видите какого-то упрямого человека, несгибаемого человека, не пытайтесь это делать. Не пытайтесь. Лучше утвердить его позицию, вдохновить его, чтобы он делал то, что он хочет делать. Так он останется нашим другом. Скажет, о, меня благословили там. Делать то, что я хочу. Он останется нашим другом, в всяком случае. Одна мать же, она приняла прибежище у Гопала Кришны Госвами, а потом каким-то образом она попала под влияние какой-то группы, может быть, СВБ, не помню. И она пришла к Гопала Кришна Госвами и сказала, ну вы знаете, я ошиблась, вот сейчас я чувствую, что должна быть там, в той группе, я сейчас не могу стать вашей ученицей. И он ее благословил. Он говорит, вас благословляю. Она с легким сердцем пошла туда, через несколько лет разочаровалась, но вернулась к нему. Поскольку он ее доброжелатель остался. Он не проклял ее. Поэтому он дал ей возможность вернуться обратно. Все хорошо было. Кончилось все хорошо. Они стали обсуждать немножко, спорить с этим, как бы шуметь. Я прочитал, почему человек не живет 100 лет? Все опять замолчали. Взяли ручки. 6 причин. То есть это интересно для людей. Первое, излишество в речи. Излишество в речи. Поэтому проповедники не будут жить 100 лет. Как вы думаете? Да? Нет. Если мы говорим о Кришне, это мауна. Такая речь никогда не возбуждает ум. Нет. О Кришне можно говорить, и человек только получает жизненную силу, не теряет ее. Излишество в речи. Второе. Чрезмерная гордость. Чрезмерная гордость.
Это допустимо, значит?
Безусловно. Знаете почему? Ложная гордость допустима. Не то, что допустима. Она необходима даже. Иначе мы не сможем действовать сейчас. Это наша платформа, на которой мы действуем. Мы не можем отказаться сейчас от нее. Чрезмерное означает, когда мы начинаем беспокоить других своей гордостью. Это чрезмерная гордость. Вайшнавский этикет обучает именно этому. Как не беспокоить других своей ложной гордостью? Как уважительно относиться ко всем? То есть поддерживать самоуважение в каждом нужно. У каждого есть ложная гордость, но мы уважаем каждого. Его платформу также уважаем, на которой находится. Кто-то хороший проповедник, гордится этим. Ничего, мы должны потерпеть. И уважать, что он проповедник, тем не менее. Хотя он гордится. Потому что если мы вырвем эту платформу самоуважения, что он нужный, хороший человек, как он будет действовать после этого? Если он будет, что я ненужный, плохой человек. Он не сможет продолжать действовать. Поэтому допустима эта платформа. Отсутствие щедрости, третье. Если мы получаем духовное знание и не распространяем его, наш век сокращается. Это отсутствие щедрости. Четвертое, гнев. Пятое. Чрезмерная жажда знаний. Вот мы об этом как раз говорили, да? Чрезмерная жажда знаний. То есть есть вещи очень полезны для самоосознания. Нужно сконцентрироваться на них. И шестое. Измена друзьям. Измена друзьям. Очень хорошо, когда на сознании Кришны есть друзья. Это очень-очень важно. И с годами в сознании Кришны мы больше и больше в этом убеждаемся. Очень важный фактор. Поскольку бывают очень трудные моменты, нужны друзья для поддержки. Те, кто нас понимает. Я сейчас закончу. Сейчас. И Видура говорит, что вот эти 6 острых мечей, усекающих продолжительность жизни, это они губят людей, а не смерть. Чрезмерная зависимость от других людей.
Сокращает жизнь на между человеком,
пишет. В Кали-югу так, да. Острых мечей, усекающих жизнь человека. Просто конспектируйте. Ал? Излишество в речи?
Нет, самое первое, то, что
перечислил. В этом пункте. Излишество в речи первое. В другом?
Когда вы начали.
В самом начале. Каким человек становится? Да. Он становится таким, с какими он вступает в спор, с каким служит, каким он сам хочет быть. Никогда не возражайте против мнения тех, кто двоеточие. Да, они слушали с удовольствием, ученые. Им так понравилось это все. То есть они не восприняли, может быть, прямо науку, а от Мататву, от души вот так вот.
научно. Но вот эти моменты им понравились, Махабхарата.
Никогда не возражайте.
Никогда не возражайте против мнения тех, кто требует категории людей. Первое. Пришел к тебе в дом. Гость.
Против мнения людей?
Против мнения тех, кто?
Гость.
Пришел к тебе в дом. То есть дайте ему возможность говорить, что он хочет в этом случае. Второе. Имеет обыкновение советоваться со многими. Не возражайте против их мнения. Бессмысленно. Имеет обыкновение советоваться со многими. А это означает, что он просто ищет того, кто подтвердит его мнение. И третье, общается с дурными людьми. Не возражайте против их мнений. Это все яма, не яма. Няма, не яма. Благоприятно, неблагоприятно, у нас все построено на этих принципах в сознании Кришны. Принимали благоприятно, отвергать неблагоприятно. И далее он говорит, а дхарме, говорит, твой Дуридхана, он не выживет, потому что по закону дхармы пандавы, они подобны тиграм, а царство подобно лесу. Почему такой пример приводится? Потому что тигры защищают лес, а лес защищает тигров. И он пандава сравнил, что их защищают люди, а они способны защитить людей. А твой Дуридхана не является тигром. И люди для него поданы, не являются лесом защитой. Но это мы знаем, сказали ученые, это называется симбиоз или что-то такое, не сказали. Нечестивый человек стремится больше узнать недостатки, нежели достоинства людей. Это признаки нечестивых людей. Вот на этих строчках ученые стали очень сильно меняться прямо на глазах, эти люди. Они стали просто людьми здесь. Перестали быть учеными. Просто все более и более становились человечными. Просто можно было общаться с ними. Нечестивый человек стремится больше узнать недостатки, нежели достоинства людей. Это признак нечестивого человека. Стремится видеть, узнать недостатки, выведать. Нежели достоинство. У людей есть 5 разновидностей сил. 5 разновидностей сил у человека существует. Первая сила, низшая, сила рук. Выше этого сила из приобретения хороших советников. Приобретение хороших советников. Если есть хорошие советники, мы станем сильнее, чем просто. Это высшей физической силы. Например, Арджуна, он уступал Бхишмадеве. Но у него был Кришна советником на колеснице. Он победил Бхишмадеву. Выше этого сила из приобретения богатств. То есть богатство делает человека еще сильнее.
Материальное
богатство. Да, богатство, просто богатство.
Почему?
Богатство, мне кажется, это очевидно. Еще выше сила, доставшаяся по наследству, врожденная. По наследству, врожденная сила. Это также может быть какое-то наследство, например, человеку достается. Талант. Или какой-то талант достается по врожденный. Это еще лучше, потому что это очень. Это не уйдет от него.
Власть.
А?
Власть.
По наследству, да, это тоже надежные такие вещи. Еще сильнее они. Это сильнее, чем приобретенные богатства. Что приобретенное богатство легче отнять, чем доставшееся по наследству. И пятая сила, наилучшая сила. Та, благодаря которой приобретаются все предыдущие. Вот только эту силу нужно иметь. Это сила разума.
Красота разума в знании.
Нет, разум.
Красота разума в знании.
А?
Красота разума в знании.
Красота разума. Знание. Можно так сказать. Можно. Но если нет разума, то мы не сможем приобрести знания.
Если есть разум, как можно представить его без знания?
Может быть. Может быть, человек не образован, например. Он как бы разумен, но не образован достаточно. Например, мы разумные же приняли сознание Кришны. Это разум Прабхупады говорит. Но нам нужно еще образование, чтобы разум применить правильно. О? Пятый пункт. Наилучшая сила, та, благодаря которой приобретаются все предыдущие, это сила разума. То есть с помощью разума все это можно приобрести. И снова Дритарашта говорит о справедливости, что это несправедливо только по отношению к моему сыну так говорить. И тогда Видура дает определение справедливости. Что такое справедливость? Я спросил ученых, как вы думаете, что такое справедливость? Они не могли дать определение этого. Как бы они понимали принцип, но определить не могли. И тут всего одна строчка или две. Смотрите, что такое справедливость, как точно все объясняется. То, что плохо для тебя, не следует применять и к другому. Это и есть справедливость. Как просто, смотрите. Очень просто.
Гениально.
То, что плохо для тебя, не следует применять и к другому. А твой Дуритхана поджигал дома, травил, преследовал и так далее. Те, кто почтительны и служат старшим, получают четыре вещи. Обязательно получают четыре вещи. Те, кто почтительны и служат старшим, получают четыре вещи.
Старшим духовным, в смысле, по возрасту.
Старшинство нужно принимать любое. Любое старшинство. Старший, с точки зрения шудры, это по количеству лет, да, знаете это? Количество лет ваше, по количеству денег, по количеству власти кшатри, по количеству знаний браман. Высший критерий знания, верно? Но и другие критерии мы не игнорируем. Если заходит человек пожилой, хотя он невежественный, мы должны уважать его за возраст хотя бы. Поскольку наше стремление оказывается подчинение каждому. Понимаете, то возраст уже является причиной оказания почтения. Достаточно этого. То есть старшим. Четыре вещи. Первое. Величие. Человек становится величественным. Второе – долголетие. Третье – слава. И четвертое – получаем силу.
Какую силу? То есть, какой из пяти?
Решимость, уверенность, разум как бы. Разум приходит. Все это приходит. По этим признакам можно понять, старшим ли мы служим или не старшим.
Мы сегодня забежали, что разум уходит, когда зависть. Зависть, когда приходит, разум уходит, она заполняет.
Да.
Здесь, если мы служим, то есть мы избавляемся от зависти, разум придет.
Для тех, для кого успех или неудача в достижении цели одинаковы, тому всегда присуще чувство прощения. Вот такой человек способен прощать. Другие люди не способны прощать. Для кого успех или неудача одинаковы в достижении цели? Одинаково. Успех, неудача. Нет разницы. Такой человек может прощать.
Можно еще раз повторить?
Для кого успех или неудача в достижении цели одинаковы? Тому всегда присуще чувство прощения. Наша высшая цель – это развить сознание Кришны, поэтому можем быть не привязаны к результату. Например, Прабхупада в течение 10 лет в Индии не имел удачной проповеди. Все его усилия были неудачны. Знаете из биографии. Это были самые тяжелые годы в его жизни после принятия саньяса. Самые суровые годы были. Испытания очень сильные были. И он продолжал, тем не менее. Поскольку главный результат – это обретение сознания Кришны, развитие сознания Кришны. И далее Видура говорит Дхритараштре: откуда у стремящегося к удовольствиям могут быть знания? И у стремящегося к знаниям не может быть удовольствия. Исключается одно с другим, одно другое исключает. Если человек стремится к удовольствиям, как он приобретет знания? Невозможно.
А если само знание удовольствие?
Здесь имеется в виду чувственные удовольствия такие, обычные.
Как откуда у стремящегося к
знаниям? Откуда у стремящегося к удовольствиям могут быть знания? Поэтому говорится аскеза богатства брахмана. И далее он говорит, как браман должен себя вести. Браман. Как должен себя вести браман. Запишите этот момент. Браман должен быть свободным от напряжения и неторопливым. Свободным от напряжения, неторопливым, быть гордым, знаете от чего? От того, что не берет больше, чем необходимо себе. Вот этим он может гордиться. Браман разрешается гордиться вот этим. От того, что не берет себе больше, чем необходимо. А если у него скапливается, то сразу дает. Этим можно гордиться. И хотя обученный, он должен вести себя как несведущий. Так он постигнет душу. Очень хорошее правило. И хотя обученный, он должен вести себя как несведущий. Так он постигнет душу.
Ученые как
среагировали? Ученые? Они просто слушали, потом сидели. Они руки сложили, как-то так. Они изменились сильно. Даже я забыл, что они ученые, они забыли, кто я уже. Как-то хорошо было очень. То есть был такой удивительный перелом, как Махабхарата на них повлиял. Удивительно. Они тоже спросили, что это за книга, и очень заинтересовались. Я думаю, что они хотя бы начнут читать Махабхарату. Этот мир существует для тех, кто ищет почестей. А тот для тех, кто соблюдает обет молчания. Интересное утверждение. Этот мир существует для тех, кто ищет почестей. А тот для тех, кто соблюдает обет молчания. Жена с кем-то поссорилась много лет назад. Какой-то эксцесс был. Она была так расстроена. Я ее ругал целый час и говорил: твой язык. Ты не контролируешь язык. Я пытался это все внушить, что это причина в языке неконтролируемом. В конце концов, она пришла к божествам, поклонилась и дала обет молчания на неделю. Я думаю, что я наделал? Все же будут молчать целую неделю. Сейчас все обязанности на меня переключатся, домашнее видео. Но мне было тоже интересно, что из этого получится. Я просто как наблюдал эту картину. Я не давал такого обета молчания, но я видел. И так она замолчала, дала перед божествами обет, все. Неделя. Звонки не отвечает. Кто-то приходит, молчит, ходит. Я сам уже объясняю, что она не будет говорить. Все домашние обязанности делает. Потом она услышала, я говорю по телефону с кем-то, какая-то проблема, там обсуждаем что-то. Услышала. Глаза забегали. Она помнит, что говорить нельзя. Взяла ручку, бумагу, стал писать. Страницами отлетало все. Я говорю, это не обет молчания, я не буду это все читать. Харе Кришна, Кришна, Кришна.
Все будет хорошо. На третий день просто как с ума сходила, как будто бы. Через неделю спокойный человек, уравновешенный. Такой ясный ум, неторопливый такой. Как признаки брахманического такого, знаете. Такое величие, сияние и прочее. Всего неделя, столько было перемен. Но сначала ум бесился, как привязанная обезьяна. Обет молчания. Только ученые, это мы ученым говорили, только ученые оказывают почтение другим. Только ученые оказывают почтение другим. Но те, кто бестолковы, склонны к беззаконию и опытны только в светских науках, никогда не будут чтить того, кто достоин уважения. Знаете, как на них это повлияло? Просто удивительно. Одна женщина стала плакать и говорить: вы знаете, у нас сокращение штатов. Меня выгоняют с работы. А тут проработала 15 лет. В чем дело? Что мне теперь делать? Мы стали успокаивать ее. Ну, бывает. Ну, знаете почему? Но есть тоже законы. Почему человек оказывается в нищете? Знаете почему? Из-за жадности. А как это происходит? А вот послушайте, как происходит. Жадный человек обязательно оказывается в нищете. Первое. Жадность губит разум. Предыдущее? Только ученые оказывают почтение другим. Но те, кто бестолковы, склонны к беззаконию, и опытные только в светских науках, никогда не будут чтить того, кто достоин уважения. Опытные только в светских науках никогда не будут чтить того, кто достоин уважения. То есть того, кто обладает просто качествами. Отнимите у них эти положения, власть, и их никто не будет слушать в ученых кругах таких людей. Никто на них не обратит внимания. Понимаете, да? Жадность – причина бедности. Сначала жадность губит разум. Следующий этап – исчезает стыд. Как это понять?
Первая жадность что делает?
Губит разум. Потом исчезает стыд. Что это за симптом такой?
Причина бедности.
Объясните практически просто, пример. Да, он просто на виду начинает пить, курить, что-то такое делать прямо на виду у всех.
А жадность это, то есть, имеется в виду, что он свое чувство жадности делает, да?
Просто жадность. Жадность, значит, не хочет делиться с другими, не хочет давать никаких подаяний, никаких жертвоприношений. Он для себя, это жадность. Для себя, для своего удовлетворения. Если не стыдлив, то значит жаден. Нет. Сейчас мы сначала дойдем до конца, хорошо?
Первое, что губит разум.
Разум, да. Потом исчезает стыд. Потом страдает добродетель. Страдает добродетель, то есть качество добродетели в человеке страдает. Утрачивает добродетель. И вот после этого у него рушится благополучие, поскольку люди меняют отношение к нему. Это в том случае, если он среди добродетельных находится. Рушится благополучие, поскольку он утрачивает добродетель. Люди больше не поддерживают его из-за его недостатков. И вот потом гибнет сам человек, попадает в бедность. Интересные выдержки? Мне тоже нравится.
И из Индии я привез крылатую фразу. Субак Махарадж на лекции сказал. Поговорка бенгальская. Два слова. Терпеливый выживает.
Потерпевший до конца спасется. Где появляется? Потерпевший до конца спасется.
Я думаю, это пригодится, да?
Да, да.
Можно пользоваться вот этими знаниями, как нравственными законами, тоже в проповеди, приводя различные примеры возвышения, деградации, объяснять вот эти моменты, ситуации жизненные.
Это проще, чем философия.
Да, для людей это очень понятно будет. Это тоже наша философия, правда? Разве нет? Это мудрость. Это не атма-татва, но это вспомогательная вещь для понимания души. Поэтому мы принимаем эти моменты тоже. Махабхарата, она приемлема. Она помогает понять душу. Хотя, может быть, еще не описывает саму душу. Вот эти моменты. Помогают. Это уровень добродетели. Индии? Завтра? Завтра. У меня есть даже дневник. Какие-то интересные вещи записывал туда, я вспомню по дневнику. У всех есть такая книга? Не у всех? Конечно, обязательно. Удивительная книга. Наверное, самая лучшая книга, которая дает понимание Прабхупады, скорее всего. Он Харишвари Прабху путешествовал с ним, он просто подробно-подробно описал весь быт, все эти тонкости, все точно Прабхупаде. Удивительная книга. Прабхупада как живой здесь. Хорошо, большое спасибо, до завтра. Шрила Прабхупада ки джай.